8:41, четверг, 29 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Саншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Всех арестовали, говорит Кагацел. Караулова арестовали, Щитокрынник, Скрынник арестовали, директора библиотеки уклитературы задержали, депутаты КПРФ Бессонова собираются арестовать. Какой-то кошмар вообще арестный. Добро... Нет, больнее всех слушать про тушканчиков. Ну что, из-за рекламы, рекламы. Что вы рекламу ругаете? Рекламу ругаете? А хотите, чтобы людям платили деньги? Вы знаете, что нет рекламы вообще? Вы знаете, что собираются спиртное вернуть на телевидение? Вы знаете, что борьба идет и так далее? Потому что у нас действительно реклама ничего не окупает. Вы знаете, что нам скоро придется нефтяные компании снова заполучать? Для того, чтобы нас поддерживать и так далее. Например, Первый канал. Ты знаешь, что Первый канал, как была история в конце 90-х, ну, в середине, во второй половине 90-х, хорошо. Нет, а что во второй? В середине. Первый канал тратил в год, ну, включая спутники и вещания и все, 180 миллионов долларов в год тратил. А зарабатывал на рекламе 100. 80 миллионов долларов в год надо было откуда-то брать.
И откуда брали?
Ну, попросил вот Березовский у Ельцина подарить Сибнефть. Ну, сдать Сибнефть как кормление. Вот так. Вот такая была тема. Ну, то есть, потому что он просто не окупал себя. Ну, а сейчас падает всюду реклама и вообще в СМИ. Ужасное, ужасное положение. Тяжеловато, конечно. Поэтому, в особенности разговорные станции, такие музыкалочки-то, что там, посади там на компьютер просто, ну, там достаточно человека, который просто присматривает. А так-то можно и музыкальный автомат. В Америке вообще просто компьютеры выдают, там один раз в день человек заходит на 2 часа, потом Enter нажимает, и автомат выдает, и все, никакой зарплаты, ничего не надо. Понимаешь?
Неплохо.
Ну да.
А
ну,
нам-то значит, надо.
Но нам-то надо живых людей, поэтому извините насчет рекламы.
И мы делаем новости.
Ничего не надо говорить про рекламу, договорились. Значит, реклама прекрасна. Прекрасно. Товарищи, все, кто хочет у нас рекламироваться, пожалуйста, welcome, мы рады. Все, 5 баллов в Москве. Тушканчиков жалко. Тушканчиков жальче, чем Скрынник. Жальче, чем Караулову. Вот кто тушканчики лишены свободы. Послушайте, в московском зоопарке отчаявшихся тушканчиков хранят в холодильнике, в темном притом, в темных холодильниках. Смотрите, в чем дело. Ты видела его?
Видела.
Ты видела тушканчика? Это вот где на ленте, где лента.ру. Вот этого. Вот. Смотри, у него и шерсти маловато. У него уши огромные. Хвост голый такой весь. Он совершенно несчастный. Что сейчас с ними делать?
Зато как скачет.
Так скачет он, когда жарко. Значит, ему надо, он, тушканчик, обитает обычно в резко континентальном климате. Уснуть у нас не может. Ему надо, чтобы было холодно, страшно и все такое. Тогда он падает в окоченение.
В Оренбургах надо всех.
Ну, так у вас там есть, что ли,
тушканчики? Есть.
Есть тушканчики?
Тушканчики.
Во как вы живете. А мы, значит, их прячем в холодильник. Смотри, в московском зоопарке разработали систему погружения тушканчиков в зимнюю спячку. Для этого их не кормят, морят голодом в темном холодильнике. Чтобы они уснули, их нужно поместить в экстремальные условия, сказал зоолог. Господин Тумасьян. Вот я бы Тумасьяна этого. Тумасьяна бы в холодильник бы. Я бы посмотрел бы. На него.
Но хотя они же спать не будут. Это же как ребенка положить в спать.
Их кладут в холодильник в темный и не кормят. Значит, они там немножко прыгают, потом засыпают с горя. Или между рамами окон. Между оконными рамами их кладут. Ну что? Значит, им нужно 3-4 градуса, чтобы было. Ну, как раз в верхней части холодильника. Я думаю, что в морозилку они быстрее бы заснули. Если вот в морозилку...
Ну, они бы тогда навсегда
заснули. На -18 и попробуйте посмотреть, вот через сколько заснут. Наспор. Довольно, да. Спать полезно для здоровья. Больше того, как для них полезно. Период размножения происходит после спячки, а если они не ложатся спать, то они не размножаются потом, только любят после спячки, понимаете?
Сил набирается?
Ничего подобного, это как утренний секс, пожалуйста, некоторым нравится и все, а тушканчикам нравится утренний секс. Варвара Караулова, давайте перейдем к Варваре Карауловой. Утренний в смысле весенний, правильно, у них утро весной, они просыпаются, бэмс, утро. Слушайте, Караулова, значит, она, оказывается, списывалась снова и собиралась снова уехать. И на суде сейчас бормотала молитвы. Ну, что вы скажете об этом? Вот ее батя спасал, а надо было?
Ну, любовь. У девушки, может быть,
ну,
а?
Ну, почему любовь? А почему?
Ну, через говорят же, что она со своим вот этим возлюбленным, который
Хахелем.
Вербовщик, да.
Хахелем со своим.
Вроде как. Единственное только, что ей сейчас
объясните
пытаются
мне. Объясните
менять
мне.
Вербовку самой.
Это объясните
значит, сама
мне.
Кого-то?
Да. Объясните мне, пожалуйста, вот эту вербовку, вот эту вот Караулову. Объясните мне, что случилось. Девочка из благополучной семьи, как вы понимаете. Девочка из семьи, которая имеет связи со спецслужбами, насколько я понимаю, были намеки, что там семья связана с ФСБ, то ли папа из ФСБ и так далее. Мы видели чудеса, которые сделал папа. Чудеса. То есть он всех поставил на уши, мобилизовал, спас свою доченьку, вернул, привез. Значит, все сделал папа. Она хочет назад. Она хочет назад, она бормочет исламские молитвы на суде, она обязательно должна вернуться в это исламское государство и все на свете. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Запрещенная Вера, террористическая организация, да, прошу
доброе
вас.
Утро.
Я уже общался с Алексеем по этому поводу, попадал. Считаю, что дурочка просто не понимает, что там не происходит, дурочка. У нее глаза в розовых очках, в розовых мозгах, и, естественно, пока она не увидит всех тех ужасов, которые реально там происходят,
ей
она не
нравится.
Поменяет
свою
точку зрения.
Вы зря. Она не увидит, а она, увидев, может быть, еще воспламенится сильнее.
Еще воспламенится?
Конечно.
Зато реально
конечно.
Там полное отсутствие мозгов, перевернутое восприятие мира, потому что
я, думаю,
я
что
сам родом из Дагестана,
да.
У меня остались ниточки, хоть я и 20 лет живу в Москве, и люди, которые живут, ну, в Дагестане,
да.
Они рассказывают, что их знакомые, близкие, которые, слава богу, вернулись оттуда,
да.
А они оттуда вернулись, они рассказывают, что то, что даже у нас показывают, это десятая часть того, что на самом деле там происходит.
Понимаете, дело в том, что идейные люди, воспаленные люди, воспламененные люди, они немножко другие. Вы рассматриваете с точки зрения здравого смысла. А там не там другое царит, в голове там другое. Там, ну, как бы это про другое. Вот я абсолютно убежден, что нам нужно понять, что происходит. А для того, чтобы. Нет, ну понимаешь, мы не можем просто не поняв, сказать, они чокнутые. Ну и что, что че? Ну это же неправильно.
Да, ну, честно говоря, я думаю, что она видела все эти видео зверств, которые творятся в исламском государстве.
Абсолютно убежден, что она радовалась этим видео. Она радовалась.
Ну, она как-то наверняка их для себя объясняла. То есть какая-то там идеология, оправдывающая все это. И эта идеология ей нравится.
Да, да. Но это же пьянит. Это же ей нравится, это кошмар ей нравится, понимаешь? Это абсолютно ошибочно думать, на самом деле ошибочно думать, что люди хотят комфорта, люди хотят страдания, люди хотят осмысленной гибели. Вот уже я прочитаю Дмитрия Ольшанского, мне посоветовали, спасибо, кто мне написал про Ольшанского? Ну, кто-то мне написал, короче, про Ольшанского. Я тотчас посмотрел в Фейсбуке. Смотри, 100 лет назад, я прочитаю Дмитрия Ольшанского, смелая девушка уходила в анархистки, эсерки, суфражистки, она влюблялась в революционера, революционер говорил ей, пойдем, милая, туда, где равенство, образование, книги, прогресс, свободные отношения, 1-2 ребенка вместо 10, устройство на какую хочешь работу, право голоса, какие хочешь наряды, хоть брюки. Ну, нет, брюки, конечно, 100 лет назад. Никто не говорил еще, нет. Мне кажется, это все-таки Коко Шанель, да? Или кто там? Кто, я забыл, кто брюки-то ввел?
Ну, все ж таки могли.
Кто-то из француженок ввел брюки, и вовсе не 100 лет назад. Ну вот, а теперь смелая девушка уходит в Исламское государство, террористическую организацию, запрещенную в России. Она влюбляется в исламиста, исламист говорит ей: пойдем, милая, туда, где тебя закутают в тряпку с прорезями для глаз, где ты родишь... где ты родишь 10 детей, станешь старухой к 40, где запрещено образование для женщин, где запрещена работа для женщин, где тебя отрежут руку, если увидят на улице с другим мужчиной, и тебя закопают живьем в землю, если застанут в кровати с другим мужчиной. Для девушки, даже для смелой девушки, важно не то, куда именно ее зовут, а то, что именно этот мужчина здесь и сейчас сказал ей: «Пойдем, милая, пойдем, милая». Вот, то есть все равно, куда пойдем, милая. Главное, что мужчина говорит тебе: пойдем, милая. Вы таковы, бабенки? Вы таковы? Фиг там. Вы циничны, расчетливы.
Местами, да, но не всегда.
Местами, временами.
То есть, нам же тоже хочется, вот как жены декабристов, уйти за любимым.
Пострадать.
Да. И вообще, честно говоря, женщины склонны к трагизму. То есть, вот на самом деле любим мы драмы.
Любим
вот
мы
чтобы, драмы. Чтобы с надрывом, чтобы чувствовать, что ты живешь. А мы это делаем через сферу именно эмоциональную, да, такой. Эмоциональной привязанности,
некой даже зависимости. Давайте попробуем расшифровать все-таки Варвару Караулову. Любопытная Варвара сегодня, статья называется, где это я читаю, может быть, на ленте. Может быть, на ленте, конечно, да, Лента.ру. Все же не пойму, где я это читаю. Черт его знает, как сохраняет PDF. А, да, Лента.ру. Значит, я любопытная Варвара. Она снова хочет в Исламское государство. Она снова хочет бежать туда, вот, воевать, резать головы. И все это, и все это. Она бормочет молитвы. Она абсолютно фанатична. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, это вот. Сергей, ефрейтор из Москвы.
Да, прошу вас.
Вы знаете, это все-таки связано с психотипом личности. И как ни странно,
да,
это обусловлено вот этими высокими хорошими способностями, одаренностью ребенка.
Да.
Я в свое время сталкивался с подобными случаями, когда служил следователем. Вот у меня, например, был такой случай, когда девочка закончила университет с отличием, умница.
Да.
Пошла работать следователем в прокуратуру, и настолько было все скучно, она настолько всех презирала.
Да.
Она однажды написала обвинительное заключение в стихах. Закончила уголовное дело, знаете, это сложный, да, скучный документ, обвинительное, да, заключение. Она написала его в стихах.
Угу.
И не из-за того, что она там хотела выделиться, от презрения. И в конце концов, то же самое, закончила, с каким-то вором связалась, и, в общем, была грязная, темная история.
Вот
и я вот когда смотрю на эту девочку Караулову, еще в первый раз, когда ее показывали, я так и думал, что закончится все это именно так.
Понятно, то есть у нее выше средних способностей, и в силу этого она презирает свой мир, она его слишком легко дешифровала и поняла его простоту, загрубленность какую-то, материальность, и она хочет, ну да, может быть. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва, Сергей. Я вчера дозвонился до Алексея, что я хочу сказать?
О, Алексей, все время мне говорят про какого-то Алексея. Ребят, вы мне рассказывать хотите, куда вы дозванивались? Может быть, расскажете, что у вас по природоведению, какой, что вы получили по физике в пятом классе? Пожалуйста, отвечайте на вопросы, ладно? Алло, здравствуйте, слушаю. Да. Слушаю.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня среди моих знакомых есть завербованная,
да,
девочка, которую в свое,
да,
время завербовали.
Да.
Действуют абсолютно адресно. То есть они выбирают человека с определенными параметрами, которые им подходят. Но,
да,
в данном случае это была разведенная из мусульманской семьи, которая уже не светит, новый муж с ребенком.
Вот вы, та, про которую вы сейчас рассказываете.
Да, да, про не которую было, я, да, рассказываю.
Да,
что,
да,
касается Карауловой и прочих.
Да.
На мой взгляд, этим людям обозначают смысл жизни. То есть наша жизнь на текущий момент в быту, она не наполнена смыслом.
Это
есть
правда.
Ряд событий, есть
это
ряд
правда.
Действий, которых мы осуществляем.
Да.
А я разговаривал с той девочкой, которая была завербована, моя знакомая.
Да.
Ей жизнь ее наполнили смыслом. Объяснили, что нужно, как к этому идти.
Это смысл, этот смысл, как ни парадоксально, смысл жить, чтобы умереть. То есть жить со смыслом, чтобы умереть со смыслом. На самом деле, понимаете, в чем дело? Вот позвольте я снова повторю, возможно, эту максиму. Людям обязательно нужно страдание. Обязательно нужно страдание. Если людям давать просто сытный обед, теплую хату, значит, туалетную мягкую бумагу и так далее, то есть полный комфорт в сущности, а они начинают страдать от этого. Страдать.
Потому что Им нужен
порыв, сами, геройство какое-то. Нужно...
Те блага, которые мы воспринимаем как благо, да, они переворачиваются с ног на голову, но не сразу.
Я видел,
как происходили изменения. Она сначала носила платок, потом платок стала повязывать по-другому, потом одела хиджаб, а потом начала проповедовать.
Да,
когда это
все всплыло.
Ее закрыли на полгода в комнате.
Поразительно. Да. Я тоже об этом много думаю. Скажите, пожалуйста, вам лично нужно геройское страдание? Да, 134, 27, 35. Нет, вы за комфорт. Вы за геройское страдание. 134, 27, 35. Для вас лично. Вы за комфорт. 134, 27, 36. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Гурген, вы за геройское страдание?
Или за комфорт? Вот я вчера задумался над этим вопросом, чего ради эти страдания, да? Девочка хочет все для себя и своего хабиби. Просто дело в том, что я сталкивался с таким явлением, как контрмиссионерская деятельность,
да,
которую осуществляют еврейские общины в Израиле, естественно, да, я имею в виду по городам, по населенным пунктам. Это когда приезжают белозубые с широкими улыбками и вкусными конфетами дядечки из Швеции,
да,
и начинают пропагандировать какое-либо христианское, например, вероучение. Причем какое качество там преподносится? Да то, которое доступно маленькому ребенку, который не может себе отказать в конфете, он еще не выработал инстинкта,
да,
так сказать. А в данном случае, что касается госпожи Поповой, или как она там, сопричастна...
Караулова. Она, кстати, поменяла фамилию. Поменяв фамилию, она теперь говорит, что она Иванова. Она не хочет носить фамилию отца.
И Иванова имеет сопричастность с ведущей силой. Она понимает, что, наконец, вот она, со знанием пяти языков, уж она-то... То есть это работа на повышение самооценки, да, определенной степени. Уж она-то сможет вразумить. Ну, это, знаете, по принципу женского такого самоуспокоения. Ну, моя-то любовь сделает из гея настоящего мужчину. Или что-то вот в этом, именно в этом духе. То есть конкретика религиозного толка. Ей рассказывают, что будет в конце времен. Либо после ее ухода и встречи с Аллахом. Это сколько угодно может быть привлекательно, но я убежден, что любовь одна виновата. А именно в данном случае мы имеем в виду феномен «шерше лом».
Лом. Я немножко хабиби.
Ищите мужчину.
Меня подтолкнули к хабиби, я чуть-чуть хочу исполнить что-нибудь такого. Не знаю, на каком языке это поется. Ну, сам бурбанок, я понимаю, что это что-то все-таки не арабское, это все-таки скорее тюркское. Это скорее тюркское. Ну так вот, слушайте, значит, хабиби. Все-таки любовь, да? Я вам подвожу итог вашего голосования. Секундочку. Итог вашего голосования. Мы считаем, что нужно геройское страдание людям, а не только комфорт. В первую очередь, вам хотелось бы геройского страдания, вам конкретно. 134, 27, 35 проголосовали люди, 34%. Вам хотелось бы в первую очередь комфорта и черт с ним, с геройским страданием, 66%. Так вот же, 66% хотят только комфорта. А это, согласитесь, еще очень мало. Даже если бы 10% хотели геройского страдания, это было бы очень много и вполне достаточно. Движение. Два слова буквально вокруг Химок, перед Волоколамкой, внешним КАД очень плохо, на траверзе Реутова очень плохо. Все, что связано с профсоюзкой, проспектом Ленина, здесь 7-5 километров в час, большие проблемы. И на щелчке сегодня свыше обычного пробки и очень много, я вижу аварий, по крайней мере, несколько. И 3 километра в час всего щелчок в город, 9 часов новости. Сережа!
ушел, поиграем мы. Граня гров Сережа,
часов 6 минут, четверг, 29 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Комфортное страдание, говорит Пердон. Который, простите, я не буду читать ваше имя, простите. Видите, будете у меня Пердон, договорились? Что он там гласную последнюю поменял. А, хорошо, все, просто всем привет, говорит Леха. Ну, конечно, конечно. Папа спрятал ее на зоне, пишет нам Валентин. Папа прячет ее на зоне, то есть ее отправят в зону, Караулову, госпожу Караулову, специально, чтобы спрятать от греха подальше. Но мне кажется, что она там будет обращать всех, непрерывно заниматься миссионерской деятельностью и так далее. Она не угомонится. Нет, не угомонится. Слушайте, значит, я хотел сказать еще об отношениях мужчины и женщины несколько слов. Тайна гибели рядового Костенко. Это парень, который покончил жизнь самоубийством в Сирии, рядовой Костенко, который, значит, контрактник, который работал в Сирии, служил в Сирии. Мы вчера вступили в диалог ВКонтакте
с его девушкой.
Значит, она отказывалась давать телефон, но она, значит, вступила в переписку. Вся эта переписка есть. Она говорила целый ряд вещей, разные вещи она говорила. Она говорила, например, в частности, что они планировали свадьбу, что он вообще поехал туда, чтобы заработать на свадьбу, потому что, ну, там, платили деньги. Так сильно не горел особо, но нужны были деньги для свадьбы, и он считал, что это такая, ну, работа. И вот он поехал в Сирию, там была такая фраза у нее: не очень-то хотел, но когда объявили в части на построение, они переглянулись, и никто не отказался. Ну, вот понятно, да? То есть нельзя сказать, что он рыл копытом, сильно просился в Сирию, нет. Но никто не отказался. И она подтверждает в сущности, что это был свободный их выбор, ну, что он не горел. Но ему надо было, потому что он хотел заработать на свадьбу. Девушка рядового Костенко весьма противоречива. Она противоречива. Она, Татьяна ее зовут. Значит, она говорит то одни вещи, то есть странные вещи она говорит. Она говорит: да. Ну, я с ним говорю, ну, ссоры никакой не было, потому что я с ним говорила в день его гибели. И он нормально говорил, и все на свете. В то же время, рассказывают очевидцы, что она с ним говорила, прервав разговор, сказав, что она в гостях. Он слышал музыку, и она прервала. Перед этим она его выгнала из ВКонтакте. Из своих друзей. Удалила, расфрендила ВКонтакте его. Все.
А потом добавила?
Нет, она сейчас не знаю, как добавила, не добавила, но сейчас я не знаю точно, но знаю, может быть, после смерти его она там послала ему запрос на дружбу, но так или иначе, она его удалила за несколько дней. И говорят тоже, что как только она его удалила, я не изучал ее в этом смысле страницу, я доверяю здесь коллегам, как только она его удалила за несколько лет дней до его самоубийства, она также выложила фотки, где она празднует что-то, в развивающейся юбке танцует. Значит, он ей звонил на мобильный телефон, но она не захотела с ним разговаривать. Она была в гостях и сказала ему: я в гостях, сейчас не надо, значит, плохо слышно, там была музыка. Он несколько раз звонил еще, но она уже трубку не брала. В разговоре с нами она говорит: да, но мы разговаривали в день смерти. Вот разговор был такой, что я не могу с тобой говорить, слышно плохо, здесь музыка громкая, извини, значит, потом как-то, потом. И потом он ей названивает. После этого он полчаса общался с родителями, после этого звонил родителям, полчаса общался с родителями. На жизнь не жалуют, не жаловался. Около 4 часов дня Вадим сел за руль военного УАЗика и поехал в сторону автопарка. Это был специальный УАЗик, автомобиль-прожектор. Ну, потому что он работал на прожекторе на аэродромной полосе, на взлетно-посадочной. Значит, после этого пошел сам уже пешком в старый склад ГСМ, горюче-смазочных веществ, где и произвел акт самоубийства. Значит, с ним было два его телефона. Два. Он ее помечал как жена. Ну, то есть контакт высвечивался, жена.
Она серьезный не... парень.
Она не жена, но у него было в обоих телефонах ее контакт. В одном жена, а в другом моя Таня. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Как же было втором? Во втором моя Таня или моя Танюша. Что-то такое. А в другом телефоне она высвечивалась как жена. Моя, Таня моя. Таня моя. Было в одном телефоне и жена в другом. Значит, вот с того, где жена. 10 звонков... этой самой жене. 10 звонков не отвечает. То есть он пришел на склад ГСМ, где он уже был один, оторвался от всего коллективчика, сидел там на складе и ей непрерывно звонил. Она не брала трубку. Все 10 звонков не отвечены. Все 10 звонков не отвечены. Вот, потом он уже пошел на самоубийство. Вот такая тема, понимаете? Сама Татьяна теперь говорит, он не мог покончить жизнь самоубийством. Мы свадьбу собирались гулять, наверное, так, гулять по его приезду. У нас все было хорошо, мы с ним разговаривали в день его гибели. Сказала она нам, говорит Москва. Вот теперь, когда, ну, понятно, что ей жить с этой репутацией страшной, да, в селе, где она должна теперь как-то эту, ну, исправить репутационные издержки. Она теперь все отрицает.
Ну, люди же не могут ее винить.
Ты знаешь, люди могут ее винить. Если она действительно его отбрила, отшила, выкинула из друзей ВКонтакте, напоминаю, для современных людей это важный аспект. Если тебя блокируют или выкидывают из друзей, это важный аспект отношений. Потом не отвечают на телефонные звонки и на СМС тоже. Он, кстати, бомбил ее СМС-ками, но она не отвечала. Анализ СМС-сообщений, вот говорят, секундочку. Это газета.ру сегодня. Газета.ру. Анализ СМС-сообщений, отправленных абонентам «Жена» и «Таня моя», показал, что отношения носили неоднозначный характер. Девушка не проявляла инициативы, не СМСила первое, сама не писала, а на его СМС отвечала в резкой раздраженной форме. Резкой раздраженной форме, стремясь прекратить общение. Так что я думаю, что все-таки она теперь репутационно себя пытается, ну, выгородить, потому что, конечно, в селе и всюду будут говорить, что она его довела.
Там еще просто может быть такой момент, люди, которые приняли решение о самоубийстве, они перед этим становятся спокойными. То есть до этого им было, например, как-то плохо, напряженно. Когда они принимают это решение, у них наступает какое-то успокоение. Ну, так психологи говорят. Вот. И, возможно, еще поэтому они не услышали какого-то в голосе его отчаяния.
Вот. Но в тот момент, когда он остался... Она симпотная или нет, спрашивает меня... сейчас скажу, кто тут мне здесь писал. Ишак. Ишак, вы знаете, я смотрю... Вот посмотрите, пожалуйста, у нас в... Твиттере, говорит МСК. Вы можете, говорит МСК, в Твиттере посмотреть, наш Твиттер. Там они вместе на фотографиях есть. Ну, симпотная, да.
Она хорошенькая,
да,
очень.
Да, у нее такие, такое кругленькое, такое миленькое.
Приятное,
да.
Светлое лицо.
Миленькое, кругленькое. Мордочка красивая. Такая красивая, да. Ну, все правильное лицо. Да, здравствуйте.
Да, доброе здравствуйте. Утро. Мне кажется, Эля совершенно напрасно говорит по поводу того, что нельзя же винить и так далее. То есть
Я-то человек, который лишен чувства ревности, в принципе, но тем не менее ситуация очень знакомая, очень типичная, и ее поведение совершенно явно выглядит как попытка заставить приревновать. То есть сначала дозвон на шумную вечеринку, где нельзя поговорить, после этого человек начинает гонять. А чем она там занимается на вечеринке, удалив меня из друзей? И не берет трубку, и опять не берет трубку, и так далее.
Поэтому... И человек себя грузит, поделиться трудно, потому что такой информацией с кем поделишься, Тому? Как пойдешь к пацанам, значит, говорить об этом, ты лошара и лузер, правильно? Говорить не с кем. С матерью уже у взрослого мальчика в этом смысле контакт утерян, правильно? Он не будет маме жаловаться, что его
не обязательно грузит. Лошара и лузер. Есть еще один отвратительный вариант, когда они говорят, да, все бабы там такие, да плюнь ты на нее вообще еще
тоже
найдешь.
Тоже больно, конечно, конечно. То есть у него в сущности была ситуация, в которой он не мог ни с кем поделиться. Мне кажется, то есть винить во всем будут женщину, говорит Степан из Вайтрана. Нет, ну почему винить? Ну подождите. Просто такие обстоятельства, когда он слаб, а она вот немножко его провоцировала. Наверное, может.
Резюмируя, вы сейчас вот мне только что за 5 минут все очень четко объяснили, теперь неясности не осталось.
Спасибо. Значит, я считаю, что мальчики вообще очень, как сказать, чувствительны. А в особенности оставшиеся одни очень чувствительны. Слушай, я, знаешь, прочитал совершенно другую историю. Просто мужчины и женщины. Сегодня это в медицинском каком-то сайте. Значит, исследование ученых, западных, как всегда, показало, что из-за проблем в браке, в паре, потому что он ее называл «жена», но он не женился на ней еще, но в телефоне она у него контакт «жена» называется. Значит, женщины переживают, беспокоятся и испытывают разочарование, если проблема в паре. Переживают, беспокоятся, испытывают разочарование. Мужчины обрушиваются в фрустрацию. Специалисты опросили 722 пары, состоявшие в браке в среднем около 39 лет. Можете представить? 39 лет отношения.
Да? Серьезный
39
срок.
Лет, да. Добровольцев опросили, какие проблемы в браке и переживания супругов влияли на них. Грусть, тревога, разочарование. Но у мужчин и женщин реакции на трудности отличались. Например, обсуждение проблемы, поддержка помогали женщинам чувствовать себя лучше. Вот если обсуждать проблемы в паре, то женщины начинают чувствовать себя лучше.
Женщинам это необходимо.
Да, абсолютно. Но они начинают как бы понимать, и им легче становится. Мужчины, наоборот, если они обсуждают проблемы, они испытывают все большую и большую фрустрацию, то есть их обрушивает в большую катастрофичность. Представители сильного пола чаще были удовлетворены качеством своих отношений с супругой. Не жаловались, реже жаловались. Между тем, мужчины испытывали фрустрацию, как получая, так и оказывая поддержку своей супруге. То есть, если супруга помогает тебе, успокаивает, фрустрация, а если не успокаивает, тоже чертова фрустрация.
А понятно, если ты ее тоже?
Опять фрустрация.
Да что ж с вами мужчина, так все сложно-то?
Мужчины, получая поддержку жены, внимание, послушайте меня, мужчины, получая поддержку жены, чувствуют себя беспомощными, некомпетентными, не мужчинами. То есть, они чувствуют, что их превращают, их обесценивают в качестве мужчин. Вот такая вот история, понимаешь? Значит, они должны только чемпионами быть, и все, весь разговор. Или чемпион, или дерьмо собачье. У мужчин
то
все
есть
очень
плохо. Мы вам жаловаться не должны, и вы нас поддерживать тоже
можно,
нет.
Жаловаться можно, но нет, почему?
Говорят, что если мужчина поддерживает жену, то он от этого испытывает фрустрацию.
Если он виноват, или она дает ему понять, что виноват, то да, испытывает фрустрацию. Фрустрация, обман, неудача, тщетное ожидание, расстройство замыслов, негативное психическое состояние, читаю по Википедии, возникающие в ситуации реальной и предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, травмирующая ситуация, тревога, раздражение и отчаяние. Вот мужчина приходит к отчаянию, если он не, как сказать, он должен быть либо чемпион, либо ее полубог, либо отчаяние. У него вот здесь нет середины.
Ну, а нам проблемы с кем обсуждать? С подружками?
С подружками, с мужчинами. Если эта проблема, в которой он не виноват, можно с мужчиной. Можно с мужчиной. Если это проблема, в которой вы косвенно указываете на то, что... даже косвенно указываете на то, что он мог бы косвенно быть расценен как причина, значит, он уже не чемпион и не полубог, а дерьмо собачье. Весь разговор. То есть у него все очень близко. Это близко в полушаге. Он либо-либо, понятно, да? Это вот специфика предполагаемая. Я вслед за учеными, тем не менее, я этого не утверждаю. Но это специфика мужского восприятия. А что вы про специфику, пожалуйста, скрынник, я думаю, мы в 9.30 обсудим. Давайте сейчас у нас, я думаю, что очень много звонящих. Пожалуйста, расскажите нам, я не ожидал такого шквала звонков. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Алексей, Подмосковье. Да, Алексей, ну, единственное, что сейчас еще смущает, это то, что вчера проходила информация, что была сломана челюсть и пробита голова.
Это было позавчера. Позавчера. Вчера уже ее не было.
Как? Вчера было, что родители все-таки настаивают на проведении судмедэкспертизы.
Смотрите,
в связи с тем, что у них есть вопросы.
Резко вчера вот поменялось. Вот вы мне говорите то, что было позавчера, если позволите.
Я вчера это читал, Сергей.
Я сижу на новостях.
Сейчас 3-4 дня.
Я сижу на новостях. Я это читал позавчера. Ну, значит, вчера резко изменилось. Родители рассказывают уже о том, что приходил поп, священник, значит, и что он поизвинялся перед ними и ушел, и уже ни полслова об этом нет. Я думаю, что исходя из того, что это было вчера днем, а вчера уже священник, похороны и все, и сегодня все описывают похороны, я думаю, что это вброс.
Ну, потому что вчера... в любом случае, все равно у меня нет доверия к этой истории.
Да, потому... а у меня, я вам скажу, какое отношение, как у любого человека, работающего в информации. Если эта вещь кощунственная, страшная, не провисела больше двух часов, а она не провисела двух часов в информационном поле, а она исчезла, значит, это, скорее всего, не подтвердилось. Потому что вчера за гробом бы шли, они голосили, что избивали и челюсть сломали. Если бы это было правдой, то вчера все село бы об этом говорило, и отец бы об этом говорил, и мать. Но они говорили, что вчера, когда их расспрашивали, они говорят, вот зашел священник, поизвинялся, что не будет хоронить в церковной ограде, не будет отпевать. Больше ничего отец не говорил. Он не говорил, что вы знаете, а вот сломанная челюсть. Нет. Значит, позавчерашняя информация о сломанной челюсти вот в таком разрезе представляется вбросом. Ну, мне кажется. Но давайте все-таки будем серьезными людьми. Представьте себе, что он действительно весь искореженный и покалеченный. Представьте себе эту ситуацию. Неужели это не продержалось бы два дня? Ну, это точно получило бы развитие. Но это не получило развитие. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
Ну, я считаю, что для военных вполне характерно вот такое поведение и за женщин, вот, тем более из отдаленного какого-то края. То есть это для них как, ну, единственная такая душина, что-то такое вот, жена. То есть даже не была женой, но считался уже как у него в телефоне жена. И как такое переживание вполне там могло привести...
Надежный свой человек, там в тылу. Молодец, поп, говорит Сергей. Вчера в прямой эфир звонил отец и говорил, что не верит. Не верит в версию самоубийства. Отец, да, я не делаю вид, что я об этом не знаю, Юрий. Я, конечно, об этом знаю. Отец, и упирал он на то, что я вам только что сообщил, что он после того, как его девушка отшила, сказала, что она на празднике, и что громкая музыка, и что она не может с ним разговаривать, он после этого полчаса говорил с родителями. Был спокоен, ничем не выдавал, что собирается покончить жизнь. Вот это, да, действительно так. После этого, как говорят в части, взял УАЗик, поехал. Ну, я рассказывал по два раза, что ли, все рассказывать. Поехал на УАЗике, потом спешился, потом пошел в старый ГСМ, откуда 10 раз звонил ей, девушке, 10 раз звонил жене, так называемой, после чего совершил самоубийство. Значит, вот, ну, вот так, такая хронология высвечивается. Да, да, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей Михайлович. Да, Михаил. Вас интересует мнение относительно специалиста в этом деле?
Ну, пожалуйста, конечно, интересно. Да.
Значит, я вчера пытался посчитать, сколько за время моей жизни, так сказать, произошло, так сказать, я был свидетелями подобных самоубийств. Да. После 15-го я сбился со счета.
Да.
Так вот, проводя анализ этого, первое.
Да. Алло, 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 алло. Алло,
Михаил Иванович. На самом интересном месте.
Михалыч, перезвоните, пожалуйста. Перезвоните, пожалуйста. Я, если позволите, не сердитесь на меня, я чуть-чуть линию для Михаила Ивановича почищу. Ну, вот так бывает, что надо. Я чуть-чуть линию для Михаила Ивановича почищу. Михаил Иванович, так перезвоните, ну, относительный специалист в этом деле. Ну что вы, пропали. Вот Михаил Иванович, снова. Михаил Иванович, продолжайте, прошу вас. Проводя экспертизу, Сергей. После слов проводя Значит, экспертизу. Да, прошу вас.
Первое. Отправка подобных гробов производится с сопровождением двух солдат. Лично я так отправлял.
Да.
Два солдата.
Да.
Как максимум прав.
Да нет, ну так не может быть. Алло, Михаил Иванович. Ну все, Михаил Иванович, мы не в силах продолжать. Ведь так получается. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Я в 2000 году в Чечне служил, и вот да. У нас был случай, пришло письмо,
да.
И солдатик застрелился. Но ага. Письмо пришло от их друзей, от ага. его друга. Ага. И вот нам с тех пор командир полка говорит, я был командиром взвода, все письма переиллюстрировать, которые приходят от девушек и от
да.
друзей.
Да, да,
да. До избежания да. таких случаев.
Да.
Вот.
А как у Высоцкого вещь называлась?
Замерзли
до смерти.
От родителей святое. А вот да. от девушек, друзей скрывали, читали.
Слушайте,
и два случая лично письма сжигал, чтобы не дошло до парня.
Слушайте, а вот не помните, как называлась песня «За минуту до смерти» в треугольном конверте у Высоцкого было? Этот самый Высоцкий. «За минуту до смерти» в треугольном конверте значит, от девушки. Письмо от девушки. Помните эту песня?
Ну, вот, Сергей, я согласен. Еще вот хотел бы высказать Нет. мысли, чтобы донесли, допустим, до психологов, чтобы вот не шлите такие вести в армию. Это нельзя. Да. Люди с оружием, это серьезно. Нельзя такие вещи в армию писать.
И вдобавок люди в необычной ситуации. Письмо перед боем. Это называется письмо перед боем. Вот она эта вещь. Сейчас, секундочку, я рекламу пропущу. Один момент. Вот.
Полчаса до атаки, скоро снова под танки, снова слушать разрыва в конце. А бойцу молодому передали из дому небольшой голубой треугольный конверт. И как будто не здесь ты, если почерк невесты, или пишут отец твой и мать. Но случилось другое, видно, зря перед боем поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала, ждать не буду, и все, весь листок. Только снизу приписка: уезжаю не близко. Ты ж спокойно воюй и прости, если что. Вместе с первым разрывом парень крикнул тоскливо: почтальон, что ты мне притащил? За секунду до смерти в треугольном конверте пулевое ранение я получил. Он шагнул из траншеи с автоматом на шее. Он осколков беречься не стал, и в бою над Сурою он обнялся с землею. Только ветер обрывки письма разметал. Объем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. В царской России работы Мичурина считали ересью, пишут «Аргументы и факты». Этот материал посвящен юбилею Ивана Мичурина, которому на этой неделе исполнилось бы 160 лет. И вот еще тогда, при своей жизни, он писал: «Мое дело гибнет, две трети новых сортов частью пропали, частью рассеялись по различным покупателям, в том числе и за границей. Оттуда к нам вернутся под другим именем». Вот, собственно, об этом и об этом предвидении нашего будущего писал еще тогда Иван Мичурин. Ну, а прочитать вы можете об этом в «Аргументах и фактах». Интересную статью публикует МКРУ. 67% московских бомжей когда-то приехали покорять столицу. Издание публикует так называемый портрет столичного бомжа и утверждает, что нынче вот совсем не тот, что был недавно. По статистике только 14% бродяг – москвичи, а еще 10 лет назад их доля составляла 50%. Сейчас же 9% бездомных приехали из Московской области, 60% из других регионов России, преобладают Краснодарский край и Брянская область, 17% иностранные граждане, в основном из Белоруссии и Украины. Интересно, что 67% приехали в столицу в поисках работы, но так ее не нашли. Печальная статистика показывает также, что 17% пострадали в семейных конфликтах, а 6% утратили документы и жилье. Вот об этом читайте в свежем выпуске МК. Правообладатели выступили за пожизненную блокировку торрентов, об этом пишет российская газета. Договориться с Рутрекер не удалось, и правообладатель намерен добиваться его пожизненной блокировки.
Торрентов.
А также других пиратских файлообменников. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет, что сахалинская коррупция дошла до Москвы. Как стало известно изданию, одним из фигурантов громкого дела о коррупции в Сахалинской области оказался в недавнем прошлом полковник антикоррупционного управления ФСБ. Подробнее эту историю читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». И, наконец, швейцарская прокуратура арестовала счета бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Об этом пишут «Ведомости». Расследование в ее отношении ведется с 2013 года, отмечает издание. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
Да, на войне, конечно, выживают психологически устойчивые. Вот мне сейчас в Твиттер написали. Юлия Просекова. Да, Юль, самые устойчивые, ну, типа Теркина, вот такие выживают, которые живут на войне, не геройствуют, ничего, а просто живут, как бы, работают, живут, как-то серьезно относятся к минимальному какому-то комфорту, в смысле, что там сухо спать где-то, там ближе к печке и так далее, и так далее.
И имеют определенное чувство юмора. И
имеют чувство юмора.
Мне кажется, только оно спасает нашей... действительности.
Самокритики, но лучше еще телефонисточку какую-нибудь имеют вместе с чувством юмора. Телефонисточку или это, тетку при столовой какую-то. Все же нужно какое-то, знаешь, как-то без баб трудновато. Что? Ну, правда, трудновато. Вот, значит, ну, хотя бы там местную фрау какую-то, может, за, которая любит тушенку, краденую с кухни. Ну, ладно, по-всякому на войне, да. Юлия Просекова, спасибо за то, что пишете. Значит, я хотел к Скрынник, прямо к Скрынник да. пойти. Скрынник, я тебе хотел сказать, понимаешь, вот я сильно завидую ей.
В чем?
Черт, бабенка из тех, которые слушают музыку гопоты, попсу. То есть бабенка, ну, прям вот, ну ужасненькая, а? Ну, скажешь, что она ужасная. 140 миллионов! 140 миллионов! Ну, послушай меня, ну, это же серьезный человек, а? Вот ты смотришь на нее, думаешь, господи, вот такой, как она, ну, хабал, ну, может, я сейчас какие-то слова какие-то скажу, как-то, ну, в хорошем смысле. То есть я никого, ни в коем случае не хочу никого обидеть, поверьте, да? Не хочу обидеть. Но я, если бы я увидел Скрынник, ну, просто вот увидел Скрынник, я бы в Москве не ожидал бы ее увидеть ни при каких обстоятельствах. Вообще ни при каких обстоятельствах я не смог бы ее увидеть в Москве, с моей точки зрения. Ну, а как персонаж. Я смог бы увидеть Скрынник где-нибудь, не знаю, на Хапре. Вот я был в Урюпинске, да, хороший, красивый город, там, сказать, там. Я уже рассказывал. Значит, она могла бы в Урюпинске быть продавщицей в винном отделе. Она могла бы в Урюпинске сидеть на пляже, как-то вот загорая там. Я помню очень хорошо этот пляж, потому что в Урюпинске я впервые услышал не злой, такой беззлобный, заливистый, красивый, мелодичный девичий мат. Вот когда ты на пляже, там девочки купаются, ну, совсем, по-моему, школьницы, мне кажется, и они друг другу через всю реку матом кричат. И это так весело, типа, «Манька там, знаете, твою мать!» Ну, в хорошем смысле. Они все время, «Давай, иди!» Ну, только к другим глаголам. «Ко мне, переплывай реку там!» Ну, все это, глаголы все матерные. Все, значит, «Что?» Там, межземетие. «Боишься? Давай, вода хорошая!» Ну, слово «хорошее» тоже матерное. Значит, девчонки вот купаются в Урюпинске. Я очень хорошо эту помню сцену. Значит, и так хорошо они заливисто, нежно, по-девичьи голосили матом. Я думаю, вот Скрынник могла бы где-то рядом сидеть и им, например, что-то отвечать. «Да уж, вода хорошая!» Ну, тоже, конечно. Вот как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, она такой персонаж. И вдруг 140 миллионов долларов. Ну, потому что долларов, потому что когда вам говорят франки, вы не верьте. Вы не верьте, сейчас франк 0,99 к доллару. То есть можно считать, что франк – это доллар, понятно?
Ну, да.
Значит, 140 миллионов. Мать, я работаю. Здесь, можно я покаюсь перед людьми? Товарищи дорогие, закончил. Не клевещите на Скрынника, она респектабельна. Ничего в ней нет респектабельного. Ничего в ней нет респектабельного. Тетка из винного отдела в Урюпинске. Скрынник. Значит, я прошел 5-6, не помню, 8 школ там по гарнизонам. Закончил теперь лицей номер 1, сейчас называется, Волгограда, физмат, лицей номер 1 Волгограда. Поступил в университет Дружбы народов. Получил 3 диплома. 3. Гуманитарных. Португальский язык, испанский язык, ну и так. 3 диплома получил о высшем образовании. Работал в Африке. Черти где там, на границе с Намибией. Можно себе... Лубанга. Значит, болел 2 раза тропической малярией. Ну и что? Есть у меня 140 миллионов. Работал в Литве во время Горбачевской блокады. Вел авторские передачи. В 92-м году вел программу «Время». Я. Дальше. В 98-м году вел опять программу «Время». Прости, Господи. Вел аналитическую программу «Время» с 96-го года. Ребят, у меня есть 140 миллионов? Нет. Теперь, говорят, арестовали 60 у нее миллионов. У меня есть 60 миллионов? Ответ – нет. Ответ – нет. И я думаю, что же я неправильно сделал в жизни, ребята? Что мы сделали неправильно в жизни? Мы что-то неправильно сделали.
У вас не было агролизинга?
У меня чего-то не было. Чего-то не было. Не хватило чего-то. Понимаете? Чего-то мне не хватило, что-то я неправильно делал. В какой-то момент надо было правильным путем идти. Вот в чем дело. Понимаете? А я неправильно пошел. Видать, неправильно, где-то неправильно нюх у меня, или что, а? 7373948. Скажите, что мы рядом с Скрынник, мы рядом со Скрынник, лузеры и уроды вообще. Давайте голосование заведем. Рядом со Скрынник, которая закатила там значит, по данным прессы, 140 миллионов долларов. На швейцарские счета. Из них 60 только у нее арестованных. Соответственно, 80 не арестованных. Понятно, о чем я говорю? Она, конечно, великий человек, и мы рядом с ней. Дерьмо собачье. Да, 134-21-35. На колени перед Скрынник. На колени! Кто вы есть перед ней? 134-21-35. Вы есть дерьмо собачье? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы сопоставимые с ней люди и так далее, и так далее. Ну, конечно. Вот я, например, абсолютно рядом с ней. Прах, пыль, блевотина ее псов. Я блевотина ее псов. Я близко не приближаюсь. Мне кажется, честь подать ей чай, вытереть, может быть, языком, вылизать ее туфельки. Может быть, даже подошвы ее туфельки. Подошвы, вот на что уповаю. Подошву она мне сунула, сказала, лизни, Серега, я бы лизнул бы и умер от счастья на этом же самом месте. Понимаешь, что у меня была бы самопроизвольная полюция и дефекация одновременно. Я клянусь, я не знаю, что со мной бы сделалось, если бы она позволила лизнуть подошву своих туфелек. Вот что. А? Алло, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я просто хотел вам вчерашний разговор напомнить по поводу, когда кто-то говорит, что у него нет денег. Помните?
Да, на Магрушу.
На Магрушу, да. А по поводу скрынник, ну, понимаете, как человек я, наверное, такой же, а в финансовом плане, конечно, это то же самое, что вы вот рассказывали.
То есть маловато у вас нет 60, нет?
Вы знаете, да, вот даже 59.
Какой кошмар. Ребята, мы лошары, как мы живем, а? Как мы живем? Дрянь и тряпка, вот мы кто. Дрянь и тряпка, товарищи. 81% считает, как я. 81%. 19% что-то такое там возражает. 19% что-то возражает. Ребята, да как вам не стыдно? Вы сопоставьте себя и скрынник. А? Алло, здравствуйте. Мы не умеем жить.
Здравствуйте.
Мы не умеем жить, понимаете? Не умеем.
А можно говорить?
Да, конечно, можно, все время можно, всю дорогу можно.
Здравствуйте, Александр. Смотрите, да, пошире. Давайте. Вот Росагролизинг, да, фонд льготного кредитования,
да,
Министерство сельского хозяйства, это все взаимосвязано.
Да.
Вы понимаете меня, да?
Да.
А почему, понимаю, не задумывался, почему Скрынник стал министром сельского хозяйства?
Откуда мне знать? Послушайте, я знаю, что я не стал, и вы не стали, и вы не стали.
Алексей Гордеев стал губернатором Воронежской области, собственно, понижение. А Александр Козлов стал губернатором Орловской области.
Понижение.
Да, ну вы подумайте.
Я подумаю. Вы наговорили загадок. Я не знаю, мне нужны разгадки. Сразу, дайте сразу разгадку. В конце, знаете, перевернутыми буквами.
Алло, здравствуйте.
Да, перевернутыми буквами дайте разгадку.
Я хочу вам по этому поводу сказать. Давайте, если бы у меня был бы нюх, я бы мог бы иметь вот сейчас к этому году уже, да, наверное, 8 миллионов долларов. Если бы я вложился бы в 92-м году в акции, да, «Газпром», у меня тогда, да, были деньги. Но я этого не сделал.
Да. Ну так и слушайте, меня, она сделала, это говорит о ее превосходстве.
Ну она умная, я дурак.
В том-то дело, она говорит о ее превосходстве интеллектуальном.
Конечно, я даже не завидую, она умная, у нее был нюх, а у меня не было.
Я уверен, что у нее и анализ крови лучше, чем у вас, у нее и анализ печени лучше, чем у вас, у нее и анализ слюны лучше, чем у вас, у нее все превосходит нас, все превосходит.
Но я это признаю, а вот мне жалко людей, которые это не признают, вот которые вот там не признают. Да, она умнее.
Конечно, она не просто умнее, она лучше, во всех отношениях, лучше, понимаете, у нее щелочная реакция кожи, или, может, кислотная, та, которая нужна, та, которую вам никогда не обрести, у нее луковицы волос, лучше, у нее морщины нет, у нее угрей нет, она лучше во всех, биологически лучше, она совершенное существо, совершенное.
А дайте вот швейцарцы решили поспорить.
Вторую туфельку, дайте мне облизать вторую туфельку, говорит змей 73-й, а голодец, что голодец, 100 миллионов в Норильске, сейчас остров скоро купит. Кто? Голодец? Не знаю. Давайте.
Ну что, это не 140.
Нюх, это инсайд. А? Это не 140 миллионов. Давайте, 7373948. Нет, остров. Острова бывают разные. Начиная от 3 миллионов, можно уже вполне приличный купить. Да, здрасте. Ну, без воды. Да,
здравствуйте, Сергей. Да. А вы знаете, вот с чем живу дольше, смотрю, что происходит, да, и кажется, жалко, что родился в 82-м. Надо было пораньше. В 90-х бы урвал.
90-х, если бы вы подошли к 89-му, 87-му 30-леткой, вы бы хорошо, сытно запустили зубы, конечно.
Конечно, мне только сейчас 33, понимаете, тогда, да, еще не понимал этого, маленький совсем был.
Плоховато. А теперь эти покрали, все, уже вам приходишь, уже...
А ничего... нечего теперь, понимаете,
есть,
нечего,
есть, все есть. Уже. Можно я наколку дам? Наколку. Земля, когда откроется настоящий рынок земли, значит, большой рынок земли, сельское хозяйство, вот эти вещи, вот где можно... Вот где можно, мне кажется, по-настоящему. Я сейчас не про скрынник. Я читал сегодня аналитическую статью из китайской газеты, ну, в переводе. И они говорят, земля, вот Россия. Ну, большая земля, восьмерка, фэншуй, знаете, да? Значит, они, ну, да, они тоже...
Да, понимаете, да. Здесь, Сергей, здесь еще один момент. Наверное, не в той семье нет допуска вот к верхам, вы понимаете. А да, так полезешь, если, да, не уберут просто.
Да. Мы должны что-то сделать, товарищи. Нам звонит Ильгам. Ильгам, написано на вашем телефоне,
да,
что вы Ильгам.
Ильгам. Да, доброе утро, Сережа.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста. Ну, как нам достичь этих высот? Скажите мне, пожалуйста, Ильгам, научите дурака.
Ну, вы же в свое время помните, как, когда программы вели, у вас какой-то был, вы на вертолеты кружились над Лужковым.
Да, дачей, вертолет был у меня, сказать какой, Ильгам? Секундочку, вы не перебивайте, потому что вы же задали вопрос, я вам отвечу. Знаете, какой у меня был вертолет?
Но не у вас, вы нет, работали...
Вы знаете, какой у меня был вертолет просто или нет?
Нет, у вас не
было. Я знаю, это был вертолет России. На нем было написано 235-й отряд, у меня был президентский вертолет.
Да,
когда я кружился над дачей Лужкова с песней «Та-да-ри-да-ри-да», нет, все, «Под крылом самолета о чем-то поет». Вот с этой песней я кружился. У меня самолет был из Внуково, из 235-го отряда президента Российской Федерации. Чтобы не думать, что у меня вертолеты брались из кармана. У меня вертолеты брались от президента. Это понятно или нет? Ну, я просто, чтобы вы понимали, когда мне говорят, на кого ты работал, я даже не знаю, я затрудняюсь ответить. На кого я работал, товарищи? Если я летал на вертолетах 235-го отряда. Ну, спасибо большое. Спасибо за догадку. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Лариса.
Давайте, да, Лариса. Я, ну, я остался бедный. Я работал на кого, а раз... Нет денег, все.
Что нельзя такое? Сводить все к деньгам. Вот нельзя. Вы, например, переводчик и великий ведущий.
Нет, это только кажется.
Ну, как кажется? Ну, пусть мне кажется. Оставьте мое кажется при мне. Мне кажется, что вы великий ведущий. Я, например, великий психолог. Это не обязательно. Деньги не обязательно мерило ценности. Вот почему я, собственно.
Да, да. Ну, скажите, пожалуйста, как психолог, оцените, пожалуйста, мое состояние фрустрации и ее торжество. Ведь это чего-то мерило. Вы говорите, не мерило успеха.
Сергей Леонидович, прекратите. Если женщина похожа на девочку из Рюбинска, то она не может быть счастлива, хоть ее засыпь деньги. По любое место.
Скажу. А если позволите, я возражу. А я вот как вам скажу.
Хорошо.
Я возражу. А она создала некую вселенную на свои деньги. Из прихлебаев наверняка. Мне кажется, если бы я был такой девочкой или мальчиком, я бы создал некую вселенную, в которой вращалось бы не менее 200 прихлебателей, блюдолизов или лизоблюдов, которые бы создавали для меня видимость постоянных аплодисментов и так далее.
А теперь представьте себе, вас любят за деньги.
Любят за успех. Они примазываются к успеху.
Вас любят за деньги. Представьте себе трагедию человеческого существа, которое любят за деньги.
Да, да. Не
это
знаю,
трагическая история, не надо иллюзий.
Ну, все время морда довольная.
Будьте счастливы, спасибо, хорошие.
Спасибо. Ну, все, морда довольная, все хорошо, вокруг, значит, вокруг
моря. Может, она страдания скрывает от своего совершенства.
Время рвать на себе футболку. Нет, я ее не стану рвать. Мне прекрасно. У меня роскошная футболка, товарищи. Я ее точно не буду рвать. У меня есть специальные футболки, которые я уже готов порвать, которые выцвели и все. Но это пусть будет. Я русский инженер, зарплата 30 тысяч в месяц, пишет нам русский инженер, и не позволю жуликам глубиться над нами, потерявшими нюх. Что значит не позволю? Русский инженер, я обращаю ваше внимание, что вы уже позволили, Работал на Березовского, не отмажетесь, говорит в 99-м году 15-й. Ну да. И в результате к власти пришел Березовский. Правда, вы, наверное, помните 99-й год. И я работал на Березовского, и к власти пришел Березовский. Правда? Молодец.
А вот можно вопрос?
Хорошо догадался, молодец. Да.
Почему да. Вот эту историю прям так всколыхнули швейцарские, а не наши следователи?
А?
Почему швейцарские следователи поднимают
эту тему, а не
наши?
Потому что они не понимают.
Наши вроде давно ведут
швейцарцы
расследование.
Швейцарцы по-честному говорят, вот 140 миллионов. Они по-честному говорят. А, говорят, из них 60 мы не понимаем, как объяснить.
Просто швейцарии, они же все время такие нейтральные, а тут надо было их довести.
О чем
или...
ты говоришь? Ну какие же они нейтральные? Ну никакие они не нейтральные. Швейцарцы...
Это сейчас против нас будет играть?
О чем ты говоришь? Швейцарцы... Швейцарцы сильно не нейтральные. На них давят, на них давят в смысле порядочности, ты будешь удивлена, Соединенные Штаты Америки. На них давят, серьезно. Значит, столько, сколько я слежу за прессой, я обнаруживаю, что американские евреи нашли грехи швейцарских банков во времена Второй мировой войны.
Угу.
Заставили расплачиваться. Это были кошмарные, огромные, гигантские компенсации. Швейцарские банки, рыдая, заплатили. Затем, значит, были еще процессы, и еще процессы. Потом стали наступать французы. Затем стали наступать немцы на швейцарцев, значит, с целью рассекретить счета. Теперь номерных счетов нет уже давно. Значит, дальше. Любые офшорки ты должен показать конечного бенефициара. Обязательно. И, наконец, сейчас какой год? 15-й. В 16-м, я сейчас не помню, или в 17-м году, хотя на всякий случай, если ты разбогатеешь, все revocable foundations, будут тоже рассекречены. И даже им не будут открывать счета. Non-revocable будут открывать, revocable не будут открывать. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Ну, до этого же они просто молчали.
До этого они молчали, но их давят абсолютно серьезно американцы. Американцы давят их, заставляя их рассекречивать все подряд.
А это...
Если бы не Америка, они бы по-прежнему молчали. Надо отдать должное Соединенным Штатам Америки, которая заставляет всех рассекречиваться. С целью найти американцев, заставить их платить налоги, и во вторую очередь манипулировать элитами мира. Американцы...
Общественным мнением?
Да, нет, не общественным мнением, а элитами мира. Угу. Найти инструментарий против элит мира. Скрынник, они говорят, 140 миллионов пришло, прекрасно, блистательно, прекрасно. 60 мы не понимаем откуда, объясните, пожалуйста.
А в имиджевом плане у нас, у России будут потери от этого? Все-таки она бывший министр.
А?
То есть она уже не наш, и живет она,
да,
не,
нет,
не у
нет,
имиджевой
потери России никаких не будет. А вы думаете, что с именем... Давайте зададим вопрос слушателям. Я думаю, что какие имиджевые потери у России? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Сергей просто, да, прошу вас. Вас
да,
зовут Скрынник?
Да, я художница, я не могу сказать, Скрынник, что она там от нее на одно место сядет, и лицо у нее сельское, нос бабашка, и... Ну, глупое лицо. Я еще, когда она была министром, я думала, ну, слушай, глупая. Где же таких находят?
140
миллионов. Но мне непонятно и противно. Неужели из всего окружения не нашлось одного человека, который бы ее пришел и заложил? Ну, так же не бывает.
Бывает.
Мы же с вами бывает находимся, и по морде бывает всех видно, кто ворует, кто не ворует. Ну, не могло такого быть, чтобы никто не знал, бывает, что она там...
Вот бывает.
Сами понимаете.
Как вас зовут?
Ну, ей дорога в Магадан уголь копать.
Как вас зовут? Как вас зовут? Нет, не сказала. Значит, на самом деле, удивительная способность, я говорил об этом с иностранцами. Когда-то. Я же рассказывал это в эфире прежде, давно. Я говорил с иностранцами, с европейцами в частности, когда мы сидели в Барселоне, по-моему, и говорили о русских кораблях из Мурманска, которые сдают улов рыбы полностью весь в Норвегию. Значит, они уходят. Ну, тогда это было позднесоветское время. И, может быть, раннероссийское, может быть, позднесоветское. Вот здесь, на стыке начала 90-х или конец 80-х. Русские суда выходили, еще советское, я думаю, выходили в море с целью добычи рыбы и возвращались всегда пустыми. Возвращались всегда пустыми, говоря, что вот видите, плохо с уловом, нет рыбы, рыбы нет. Значит, при этом целый сейнер, весь до копейки свой улов сдавал в Тромсе.
Потому что там было дороже?
Там было дороже, там давали валюту. Mm. Валюту. Точно так же поступали русские суда, сейнеры, траулеры, шли на Хоккайдо сдавать краба. И возвращались пустые. Мы пустые, ничего нет.
Значит, это море обмелело, океан уже не тот.
Когда еще советская власть была. Советская власть, я тебе хочу сказать. Значит, на каждом сейнере... Меня спрашивали тогда иностранцы. Они говорят, мы думаем, что у вас на каждом сейнере есть агент КГБ. И есть экипаж, но может быть около 10 человек. Ну, все вместе. Около 10 человек. Ну, хорошо. На траулере может быть 6 человек, 7 человек. Вот, скажите, пожалуйста, почему ни один из них не стукнет в КГБ? Даже агент КГБ ничего не сообщает КГБ. И они говорят, это загадка, мы не понимаем, что значит КГБ у вас, что значит тоталитарный режим, когда 10 человек, оказавшись вместе, перед лицом доллара, евро, я не знаю, норвежской кроны или японской иены, мгновенно сплачиваются в преступное сообщество. Любые 10 русских, включая агентов КГБ, моментально сплачиваются в преступное сообщество. Они говорят, что это? В чем загадка этой русской души? Я не знаю ответа до сих пор. Я не знаю ответа до сих пор. Когда вы говорите, почему ее сподвижники не заложили ее? Потому что все ее сподвижники... конечно, действовали в рамках вот этого странного закона о мгновенной способности сплачиваться в преступное сообщество, как только день запала валютой. Как только запахло валютой. При малейшей возможности.
Ну, значит, хорошо делилась.
Ну, значит, делилась, кормила их, значит, у всех было все довольны. Значит, смотрите, всего получено на ее счета 140 миллионов долларов, из них 60 миллионов швейцарских франков, что примерно, ну, 60 миллионов долларов, как будто бы арестованы пока. Она должна объяснить, откуда она их взяла. Кстати говоря, если она объяснит, ей 60 миллионов эти вопросы, ну, она сейчас напишет какие-то контракты и все, и ей вернут эти 60 миллионов. Так у нее и будет 140 миллионов в разных швейцарских банках. И все это будет прекрасно, и все это будет шито-крыто. А мы с вами как лохами были, так и останемся. Поздравляю вас.
Подъем. Движение.
Движение, коротко, 5 баллов, 4 балла, чуть лучше стало. На востоке, от Реутова, начиная на внутреннем МКАДе, плохо, и до поворота на Люберцы. И вдруг плохо стало на Новой Риге, 2 аварии держат уже за МКАДом здесь в городе, 2 аварии, накапливается все от Красногорского круга с нехорошим видом, с нехорошим лицом с таким. В текстильщиках очень плохо, все, что подъезжает к текстильщикам, 3 километра в час, со всех направлений 3 километра в час, отвратительно. 7 километров в час на шоссе энтузиастов, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранья дров Сережа.
Десять часов 7 минут, четверг, 29 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
Александр
доброе
Фельдман
утро.
Александр спрашивает меня, существует ли риск распада, раскола среди элит в связи с банкротством Трансаэра? Нет. Эта компания принадлежала одной семье. Где вы видите здесь раскол? Раскол внутри семьи возможен. Среди элит нет. Если бы это была компания, которая хоть сколько-нибудь принадлежала бы элитам, я думаю, что-то было бы возможно, да. Слушайте, ученые нашли, и во всяком случае, какие-то трения или тоску элит вы могли бы наблюдать, если бы она принадлежала элитам. Она принадлежала одной семье. Понятно? Какой раскол элит? Ученые нашли еще один фактор риска преждевременной смерти. Вот что интересно. Преждевременная смерть. Ваша личная преждевременная смерть. Вот что прикалывает. Все остальное не прикалывает, правильно? Поехали. Пациенты с шизофренией примерно втрое чаще умирают преждевременной смертью. То шизофреники. Понятно?
Понятно.
Дальше. От чего? Они умирают от сердечно-сосудистых, болезней легких и прочих проблем, связанных с курением, выяснили американские ученые.
Как это связано с шизофренией?
Связано. Они начинают курить, но они более уязвимы. В распоряжении ученых попали истории болезней более миллиона душевнобольных, примерно 74 тысячи из которых умерли по естественным причинам, либо в результате суицидов, ДТП и прочих происшествий. Это превышает обычные показатели преждевременной смертности. Анализ показал, что примерно треть смертей шизофреников связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они все воспринимают, ну, видимо, как-то обостренно. Они, ну...
Все близко к сердцу?
Близко к сердцу. Знаешь, какую песню «Don't worry, be happy»?
Да.
Помнишь ее, да? Вот они не хотят be happy, не хотят. Ну, все. Значит, смотри, шестая часть приходится на рак легких. Хроническую обструктивную болезнь легких и прочие проблемы, порожденные злоупотреблением табаком. То есть шизофреники, во-первых, все воспринимают как-то очень повышенно возбужденно, а во-вторых, шизофреники при этом постоянно курят. Я не знаю, существует ли обратная связь. Алло, здравствуйте. А обратная связь, если, например, человек курит и все возбужденно воспринимает, может он заболеть шизофренией?
Шизофрения нет, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет, не может.
Нет.
Не может.
Так. Просто немножко удивление вызывает эта статистика американская. Да. Если это рассматривать все с точки зрения философии какой-то, то, да, в принципе, возможно. Но шизофреники гораздо чаще умирают от несчастных случаев или самоубийств.
Ну вот поясните, пожалуйста, вот вы специалист, я просто представлю вас аудитории, да, да. Вы специалист по этой теме, вы судебно-медицинский эксперт, правильно?
Так точно,
правильно.
Так точно.
Да, вот, пожалуйста, поясните, что там, что происходит?
Что происходит с кем?
С этими шизофрениками, почему они не доживают до конца жизни, а все время умирают посередке?
Ну, шизофреники – это вообще особые люди. Они живут в особом мире, и причины их самоубийства, они очень часто не ясны. Они спонтанны, и они разнообразны. Вот. И, как правило, они умирают именно от вот этого. Вот. А то, что касается заболеваний, ну, я бы не сказал, что у них гораздо чаще наблюдаются какие-то заболевания.
Но курят они яростно, курят. Ну, яростно курят.
Да нет, нет, ну что, не курят. Курят все. Курят яростно все. И
может,
яростно.
Все шизофреники. А может быть, все шизофреники?
Может быть, может быть.
Да, я все-таки хочу вас угостить Бобом Марли. Сейчас, или кто это? Кто это поет? Может быть, кто-то?
Макферин.
Да, Макферин.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
64.26 доллар.
In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
Евро 70.22. Happy now.
Don't worry. Be happy.
Нефть 48.66. 48.66. Don't worry, be happy. $1.0929 еще вырос. Вы знаете, что он был на 1.08 некоторое время назад. Сейчас откатился назад, это обраточка, на 1.09. Вчера мы его видели на 1.10 в коридоре. Значит, потом я его видел на 1.08. Сейчас он на 1.09 откатился. Доллар крепчает. Это последовательное движение. А интересно, куда дойдет доллар? На паритет дойдет или нет? Доктор Лектор, напишите мне, пожалуйста. Доктор Лектор все знает по экономике. Не Кудрин. Не Силуанов, нет. Доктор Лектор все знает.
Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
When you worry, call me. Хорошо, прекрасно, прекрасно. Я напомню, эта песня прекрасная возникла. Знаешь, она древняя песня на самом деле.
Да.
Не знаешь, какого года?
Нет, не знаю.
А я тебе скажу. Эта песня, я думаю, 89-го или 88-го.
Ура!
Ура, 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 ура. Ты 89-го.
Да.
И песня примерно 89-го. Я поясню, почему. Потому что когда я поехал в Суринам, это страна в Латинской Америке, где все ездят по левой стороне дороги, говорят по-голландски, и негры живут в джунглях, несмотря на то, что это Латинская Америка, значит, вот в этой диковинной странной стране все пели, тогда все радио, все было включено, все было вот это вот «Don't worry, be happy». Вот. А перед этим там People's Temple в Гаяне, английской Гаяне, значит, потому что там французская Гвиана с одной стороны, а с другой стороны Гаяна. Так вот, в Гаяне в этой, перед этим 800 негров сожгли себя в специальном, из Америки, приехали из Америки, это называлось People's Temple, секта. И они подожгли свой этот храм и сгорели к чертовой матери. И как раз после этого все пели «Don't worry». Be happy. Там водится суринамская пипа. Как вы правы. Но там еще водится буфо маринус. Я не рассказывал вам эти истории. Я не знаю, может быть, рассказать.
Да.
Буфо маринус там водится. Прекрасная жаба. Как дробная.
И чем она так прекрасна-то?
Ну, как тебе сказать. То есть она, например, вот у меня, видишь, лапа здоровая, я беру баскетбольный мяч, да? Значит, она у меня помещалась вот на растопыренных пальцах, целиком еще вот сюда вот до пол локтя, вот так.
Огромная.
То есть она, например, сантиметров 35, вот такая вот буфомаринус, огромная гигантская жаба.
Страшная.
Она надувала шею, страшно, вот так вот. делала шею, и мы ее звали Брежнев-фрог. Брежнев-фрог, лягушка Брежнев, потому что она надувала шею и делалась очень значительной. И мы привезли три. Я попросил у голландца, с которым я дружил, попросил три такие. И мы привезли три жабы. Съемочная группа, да. Моя жила на полу, на кафельном полу в ванной. Долго-долго. И потом меня надоело, и я ее отдал зоопарку. Вот где сейчас море тушканчиков голодом. И в холодильник сажают. Я отдал московскому зоопарку. И человек, который ее принял, специалист, он сказал, что это ужасно опасное существо. Вы просто не были в курсе.
Она ядовитая?
Она страшно ядовитая. Она выделяет яд двумя способами. Во-первых, она плюет в глаз, если наклониться. И, ну, я должен сказать, что как раз мои дети тогда ее гладили, все время наклонялись. Но она не плевала им в глаз. Может быть, из-за того, что температура была неподходящая. Температура на полу могла быть там 22 градуса, допустим, да? А ей надо 28-30, она тогда плюет в глаз. Ядом. Значит, это первое. И второе, если ее уколоть иголочкой или поцарапать камушком, ракушкой, у нее есть наросты на спине, такие кожистые наросты, она на них выделяет ядовитую слизь. Если животное какое-то попытается ее укусить, она мгновенно выпрыскивает на наросты, на спину ядовитую слизь, в которой индейцы, оказывается, смачивают стрелы с тем, чтобы придать им безусловную убойную силу. Это сильный, очень сильный яд. И в подтверждение своих слов зоолог, который в московском зоопарке рассказывал о том, как прекрасно устроил. Она ест мышей, но она их проглатывает целиком. Значит, проглатывает.
А дома-то она чем питалась?
Ничего, а я кидал мясо постоянно, но мышей у меня не было. Значит, но она, не знаю, ела его, нет, я не подсчитывал.
Какое-то мясо. Плотоядная черепа, плотоядная жаба.
Огромная жаба, которая ест мышей, да. Значит, ну, насекомых она тоже любит. Значит, смысл в том, что зоолог продемонстрировал ее уже в полном цвете. Видите, угу. Когда было плюс 30 и хорошая влажность, он приоткрыл дверку, надев очки предварительно, специальные очки, такие, как в бассейн люди надевают, в бассейн такие, знаешь. Значит, и она ему мгновенно метко плюнула в глаза. Метко плюнула в глаза. Моя жаба. Я так был рад, я по-настоящему гордился своей жабой. Моя жаба... Бум, прямо плюет в глаза, прямо просто чудо, Буффо Маринус. Я был в Суринаме, да. Я рассказывал об этой поездке. Она прекрасна. Хорошо, значит, я могу рассказать вам много. Я ездил в джунгли и все на свете. И тогда все пели «Don't worry, be happy». Вот к чему я все это, понимаешь? Хорошо.
И сейчас нам хорошо бы вспомнить эту песню относительно к доллару и евро.
Доллару и евро. Хорошо, мы будем бороться с коррупцией. Мы продолжаем тему, связанную со Скрынник, косвенным образом. Значит, мы будем бороться с коррупцией, оказывается, я считаю, сегодня в «Коммерсанте» президент в начале будущего года издаст вердикт, или как называется, как-то нормативный акт, правильный, по борьбе с коррупцией, который окончательно похоронит коррупцию во всех ее проявлениях, но и во всяком случае существенно уменьшит. И вообще, как выяснилось, 16-17 год нас будет развлекать борьба с коррупцией. 16-17 год. Это будет такой национальной идеей, главной, потому что мы будем беднеть, вероятно, и в этой связи нам будет приятно шерстить богатых. Это будет очень приятно. Значит, помимо традиционного ужесточения наказаний за совершение преступлений коррупционной направленности, готовится основание для активизации работы антикоррупционных комиссий при главах субъектов федерации. И им будет даден план, план выдан будет. Они будут должны сколько-то шкурок коррупционеров сдать, в конце квартала, да, наверное, или к концу года.
Это то же опять будет... палочная система.
Палочная. У меня вот это единственное, что мне нравится в этой системе, что она палочная. Это единственное, что мне нравится. Потому что они уйдут, гады. Нет, не уйдут. Значит, а?
Так они могут кого-то просто, какого-нибудь мелкого, либо... Скорее всего, мелкого какого-нибудь сдать.
Если палочная система, это единственное... Вот я, почему я люблю палочную систему? Потому что они обязаны будут все равно сдать. Первый квартал они сдадут 5 лавочников. Следующий квартал они сдадут кого-то из руководителей служб. Понимаешь? И так далее. То есть там последний квартал к Новому году они сдадут, наконец, своих заместителей, губернаторы. То есть все равно что-то будет происходить. Я абсолютно убежден в этом. Понимаешь? Я просто тут печатаю одновременно, и видите, какая клавиатура у нас прекрасная, да.
Видите, какой у нас многозадачный ведущий.
Да я все делаю одновременно, еще 5 экранов смотрю. Да, значит, я... есть, у меня есть. Мне пишут, что вы исполните что-нибудь к дню рождения комсомола. У нас есть такого, да. Но сначала коррупция, если позволите. А уж потом комсомол, он вытекает напрямую из коррупции. Комсомол. Горком комсомола московский в Калашном. Это прямое было гнездилище коррупции, которое породило несколько мультинациональных корпораций.
А ныне... чем?
А?
Чем это было гнездом
комсомол,
коррупции?
Комсомол,
значками приторговывали?
Комсомол в конце 80-х получал любые деньги, подписывал любые контракты, имел гигантские деньги в банках. Невероятно, невероятно был богат. Комсомол,
о, как интересно.
Да, конечно, конечно. А горком комсомола, московский горком комсомола, породил просто мультинациональные корпорации, чтобы ты знал. Одна из них ЮКО, сказать, Минотеп, банк Минотеп. Это же горком комсомола. Ну, не только, там еще есть корпорации. Там важные корпорации. Ну, так слушай, значит, смотри, нормы будут заложены. Я просто хотел посоветоваться с вами. Значит, мы в 16-17 году, пишет Коммерсант, национальной идеей, основным драйвом общественной жизни станет борьба с коррупцией. И мы в результате ее поборем навсегда. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Основным драйвом общественной политической жизни России в 16-17 году предвосхищает Коммерсант, судя по готовящимся документам, по указам президента и так далее, по созданию новых комиссий, которые обязаны будут сдавать шкурки коррупционеров, 16-17 год пройдут под знаменем борьбы с коррупцией. И мы ее оборим, да, 134-21-35. Мы ее не оборим ни разу, 134-21-36. Голосование пошло, у меня сейчас, что мы оборим уже 7%, 7%, нет, 6%.
Аж.
Коррупция будет, наконец, повержена окончательно. В результате национальной борьбы с коррупцией коррупция будет повержена окончательно. 134-21-35, вы звоните, таких 7% сейчас, 7%. Значит, нет, коррупция не будет опрокинута и оборена, 134-21-36. Вы не верите в успех этой борьбы, 134-21-36. Сейчас у меня 11-89, как видите, верующих в борьбу с коррупцией, а главное, в результативность такой борьбы, число повышается, понятно? Вот так-то. Слушайте, я останавливаю, ну давайте еще чуть-чуть. Нет, мы сейчас послушаем полковника, который был следователем и боролся с коррупционерами. Полковник, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Эля.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну для того, чтобы побороть коррупцию, мне кажется, нужно начать с того, что исключительно заменить все практически руководство.
Слушайте, знаете, что предлагает 38-й? Сейчас, говорит, не удел Сердюков, надо бы его на этот комитет какой-то сделать.
Идея замечательная. Сердюков. То есть для того, чтобы, да. Вы же знаете, чтобы окончательно погубить какую-нибудь проблему, нужно создать комиссию по ее решению.
Нет, но если будет палочная дисциплина, в том смысле, что они должны будут сдавать конкретное число коррупционеров в квартал, согласитесь, что...
Ну, правильно, хана врачам, учителям и прочим, и всем остальным. Давайте исходить из того, что до тех пор, пока у нас не решен вопрос с приватизацией,
да,
и не признано, что приватизация... Обратите внимание, когда на нас наехали по юкосовским делам на 50 миллиардов,
да,
да, сразу начался разговор о том, что ЮКОС был приватизирован неправильно, незаконно, он был украден, да?
Да, да.
Но
да.
Это отдельный конкретный случай. Типа мы не можем отвечать на претензии ЮКОСа, поскольку сам ЮКОС был украден.
Сам да? ЮКОС был украден, в этом никаких нет сомнений. Слушайте, значит, доктор Лектор откликнулся, спасибо большое, доктор. По доллару евро пойдет на паритет, а затем и ниже, но скорее весной. Евро пойдет на паритет, а затем и ниже. Насколько ниже? На 84, на 0,84, на 0,87, как это было в 2001 году?
А для нас-то что означает, да?
Ну, зависит от того, где у вас длинные позиции, дорогая. Если у вас вы в евро...
А если я в рублях?
Если вы в рублях, то...
То мне без разницы.
Как вам сказать? Хотел выругаться, но не буду. Ну какая вам разница, слушай? Если ты в рублях, значит, ты нигде. Все, ты нигде.
Ну, я имею в виду, что наша экономика опять будет экономика в нехороших условиях.
Ты уже рассказывал слушателям свою экономику. Как это называется?
БП.
Бомж-пакет. Бомж-пакет на обед, это за 7 копеек такой специальный...
За 7 копеек уже ничего нет.
А что есть
в нашей стране?
Сколько стоит бомж-пакет?
Ну, наверное, от самого дешевого рублей от 10-15 до 20-30, вот так. Ну, это которые простые.
Все, обед Элеоноры от 10 рублей. Целиком. Описывается 10 рублей, полный обед. Это бомж-пакет. Прекрасно. А может быть, два, может быть, на первое бомж-пакет и на второе бомж-пакет.
Ну, они же дрожают. Меня же волнует.
Все, 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 все понятно. Значит, хорошо. Я бы тоже подумал, в чем сидеть, но если у вас нет ни больших сбережений в евро, ни в долларах, то вам вообще пофиг должно быть. Вот и все. Давайте. Корупция будет оборена. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Москвы, и я бы хотел так огорчиться, если не будет коррупции, а что делать-то будем, без зла нет добра.
В том-то и дело. Дуализм мира, во всяком случае, аврамического мира, дуализм требует обязательного противостояния критериальное, правда же?
Совершенно верно, и поэтому как-то пусть все будет хорошо с коррупцией, но немножко, чтобы она была...
Иногда смотри, на вилы, слушайте, иногда бросать на вилы боярина какого-нибудь.
Совершенно верно.
А в этой связи что вы думаете о Скрынник? Вот в нее вцепились швейцарцы, а наши швейцарцам помогут?
А вы знаете, швейцарцам помочь необходимо, чтобы сохранить с ними хорошие отношения. Но я бы хотел заступиться за бедную несчастную женщину. Тут я слышал, она говорила, что сидит где-то в Подмосковье в маленьком домике и ничего не знает о каких-то миллионах.
Да.
Ну, как-то вот бедная женщина. Почему-то все вот эти вот
коррупционеры,
они глубоко несчастные люди. Мы же не хотим, чтобы она уединилась в ванной с шарфиком.
Не-не-не-не-не. Слушайте, а она перед этим сказала, что она художница, так что это дает, делает скидку какую-то. Я останавливаю это голосование. 11% верят, что в результате предвосхищает сегодняшний Коммерсант, что Россия посвятит всю свою энергию внутренней жизни, внутренней политической жизни в 16-17 годах борьбе с коррупцией. Мы станем бороться с коррупцией теперь уже совсем окончательно всерьез. Вы помните «Оборотни в погонах»? Помните, когда это было? «Оборотни в погонах».
Когда?
Ты помнишь или нет само слово?
«Оборотни», ну, конечно, помню.
«Оборотни в погонах». Что-то была невменяема еще, совсем слишком мала. Но да. «Оборотни в погонах». Это был сентябрь, я напомню, 2003 года. Это была предвыборная кампания. «Оборотни в погонах» оказались в рядах МВД, и об этом сообщал добрейший с лицом спаниеля господин Грызлов. Грызлов, который был министром внутренних дел в то время, в ту пору. Он нашел «Оборотней в погонах». И что же?
И мы... очень удивился.
А сейчас в 16-17 годах мы 2 года будем искать «Оборотней в погонах», без погон, в пиджаках, в, может быть, даже в каких-нибудь соблазнительных, сомнительных майках найдутся всевозможные оборотни. И мы их всех поймаем. 11% искореним про коррупцию, говорит 11%. 89% убеждены, с коррупцией мы можем бороться сколько угодно, ничего мы ее не поборем. 89%. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Алекс.
Здравствуйте, здравствуйте.
Борис Семенович, деревня Вологда.
Здравствуйте.
Я думаю, что мы никогда не искореним коррупцию, потому что это неизменный спутник капитализма.
Вот в чем дело.
Ну, скажите, да, а так вот... что а вот... не надо ничему удивляться, не надо ни на что рассчитывать. Наоборот, конечно, надо, чтобы она совсем не захлестнула нас. Но вы знаете, вот в двух словах... Вот,
можно а Сингапур? А что вы скажете при слове «Сингапур»?
Ну, так нужны тогда другие меры, нужно буквально, чтобы каждый стучал на каждого и расстрел за любую взятку.
Нет, в Сингапуре действительно жесткая дисциплина без всяких расстрелов. А что вы скажете тогда при слове «Норвегия»?
Норвегия?
Там нет коррупции такой, как у нас, но даже близко. Да? Ну вот. И там нет расстрелов, и там нет расстрелов.
Ну, вы знаете, не был в Норвегии, родился и жил в Советском Союзе, и вот
вам столкнулся повезло
с тем, что в Советском Союзе в 90-м году с меня взятку вымогал начальник управления одного из оборонных министерств нашей страны.
Размер взятки? Размер взятки?
Ну, размер взятки был по тем временам не оговорен между нами. Ну и вот мне пришлось его отматерить при всех, так сказать, рискнуть может быть, даже где-то
да,
свободы
да,
чуть-чуть, но...
Да. Вот. Я для борцов с коррупцией прежних времен и в честь дня рождения комсомола хотел бы завершить эту прекрасную минуту, последнюю песню.
Пришел отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться.
Подъем. Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. «Аргументы и факты» пишут про школьную модернизацию. Издание рассуждает на тему, как изменилось обучение в школах и как к нему приспособились дети и преподаватели. Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «АИФа». «Приемы не готовы» — это статья в РБК. «Россия не готова принять поток беженцев из Центральной Азии», — пишет издание, — «если туда придет война». Такое мнение высказали в комитете Алексея Кудрина. Как следует из доклада экспертов, чиновники провалили кампанию помощи переселенцам с Украины. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. «Стоп-план национального масштаба» — это материал в «Коммерсанте». В администрации президента вчера публично дали старт подготовке национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассказывают, что американский суд ждет от ЮКОСа ответа на возражение России. После 12 ноября суд решит, будет ли он рассматривать иск о взыскании с России 50 миллиардов долларов. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Ведомостей». И независимая газета отмечает, что мигрантам не нравятся российские чиновники. Иностранцы едут в нашу страну, чтобы зарабатывать деньги, но вынуждены все время платить, отмечает независимая газета. И также новые известия рассказывают о том, что ФСИН подвела итоги юбилейной амнистии. Вот подробнее об этом в свежем выпуске издания. 10.36. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Это же не комсомольская песня, нет, «Красный галстук с гордостью носить». Я хочу сказать, я искал комсомольскую песню, на самом деле. Мне хотелось что-нибудь нет. Нежно, но все время говорят, что будет петь Лещенко в этой связи. Есть еще ансамбль «Веросы». Хотите «Веросы»? Нет, или Лещенко все-таки лучше. Я не знаю. У Веросов там такие есть. Вот так вот «Веросы» исполняют. Вот, комсомольцы. Все, давайте, быстренько. Вспоминайте ордена комсомола. Их было 6. За что давали ордена комсомолу? Вспоминайте.
Звени отваги колокол, в дороге всех, кто молоды, нам карта побед вручена. Отчизне в дар останутся рабочие славы станции, запомните их имена. Любовь, комсомол и весна.
Весна в широком смысле.
Отчизне в дар останутся рабочие славы станции, запомните их имена. Любовь, комсомол и весна.
Ну все, я обязан дать Лещенко. Теперь даю Лещенко, и все, мы переходим к серьезному. Это было «Веросы». Вот вам Лещенко, 78-го года издания, пожалуйста. Когда была «Любовь», «Комсомол», «Весна», вообще все подряд. И Лещенко было, пропустить рекламу можно было спокойно. Я сейчас это и сделаю. Спокойно. Лещенко. Как жахнет все. Вспомните, что вы делали в 79-м году, в 78-м, когда пел Лещенко. Вспомните, да? Нетрезвым, наверное, были.
Звени отвар и колокол, дороги все, кто молоды, нам карта побед вручена. Очистив дар, останутся рабочей славы станции, запомните их имена. Любовь комсомол небесна.
Очистив дар, останутся рабочей славы станции,
дорога.
Да, ну все такое, вот так как-то было. Ну, в смысле, вот такое лицо было у Лещенко, оно так, я прям помню. И помню, что я отлынивал от работы на овощебазе еще. Вот это октябрь, это было всегда, когда надо было отлынивать от работы на овощебазе. Слушайте, значит, это считается, что мы поздравили, да, бывших комсомольцев?
Поздравили.
Поздравили по-серьезки, хорошо, и Веросами, и Лещенко, и Кобзоном, всем поздравили. То есть я хочу вас предвосхитить одну простую вещь, что мы послушаем еще с вами музыку, и много послушаем, я думаю, потому что седьмое, великий праздник, Великая Октябрьская социалистическая революция выпадает на выхе. Значит, да, правильно я рассуждаю? Не помнишь? Какие-то выхи будут. И мы, значит, понятно, что... Сейчас я посмотрю календарь. Почему-то калькулятор тыкаю. Ну нет, хорошо. Я почему-то прислал календарь, открываю калькулятор, не знаю. Седьмое — это будет суббота. И, соответственно, в субботу я не работаю. И, соответственно, мы жахнем в шестого, будем с вами праздновать, устроим совершеннейший разгул песенной демократии, будем петь «Ленин всегда молодой», «Наша Родина революция», и шестого числа мы жахнем не по-детски совершенно. Совсем
а в клёши, как у Лещенко, придете?
Нет, такие у меня были в свое время, да, были когда-то очень давно, но теперь слушай. Раз уж мы взялись вспоминать, давайте вспомним 1962 год, который, я думаю, есть у нас персонаж, которые его помнят. В разгар Карибского кризиса в 62-м году, это публикация «В час ночи», вот сегодня я читаю, США едва не нанесли ядерный удар по СССР, Китаю и Северной Корее. Ну, это очень интересно, на мой взгляд. Сообщает американское издание, я говорил об этом уже в эфире, но просто не мог точно указать год. По крайней мере, мне кажется, два раза было, когда американские военные, а советских неизвестно, американские военные не выполняли приказ о нажатии красной кнопки. И вот один из этих случаев был в 62-м году со ссылкой на офицера ВВС США Bulletin of Atomic Scientists. Публикует, рассказывает историю. Да, и, кстати говоря, был такой случай в Советском Союзе. Да, спасибо, мне напомнили. Станислав Петров был, тоже отказался выполнять приказ и стал переспрашивать. Значит, что произошло? Вот как это было? Он дежурил в ночь 28 октября, во время дежурства 28 октября на одной из четырех секретных американских ракетных баз на японском острове Окинава. Управляющий пуском Бассет получил приказ о запуске ракет, оснащенных термоядерными бомбами. Американская публикация рассказывает все подряд, значит, готовность какая была. То есть готовность была несколько минут до выстрела. То есть все уже расщеплена красная кнопка, все. Было 32 ракеты, такие термоядерные боеголовки. Значит, 32 ракеты, каждая из которых несла по одной ядерной боеголовке Марк-28 мощностью в 1,1 мегатонну. Эквивалент 70 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Дальше. Управлял запуском, да, управляли запуском 8 команд. 8 команд. Уильям Бассетт координировал их действия. Был старшим. В середине очередной смены он получил инструкцию нанести немедленно удар по Владивостоку, Пекину, Пхеньяну и Ханою. Его озадачило то, что 3 из 4 целей находились за пределами СССР. Он рассчитывал, что все цели будут в СССР. Но надо было также ударить и по Корее, Северной Корее, по Вьетнаму и по Китаю. Значит, как рассказал Борден, офицеры посчитали, Борден, я не знаю, откуда берется этот персонаж, мне кажется, он как раз беседовал. Офицеры, беседовал с офицером, посчитали, что в случае ядерного удара они уже могли бы даже почувствовать воздействие, услышать взрывы или ощутить вибрации. И каждая секунда в тишине делала версию менее состоятельной. То есть они ждали, что они думали, что Советский Союз, если напал, то мы бы ощутили вибрацию. Вот они же о чем думали. Тогда они посчитали странным, что поступил приказ об ударе по Советскому Союзу. Ну, не только по Советскому Союзу. Тогда Бассетт связался с командованием и попросил повторно прислать инструкции. То есть, в сущности, не выполнил военный приказ. Не выполнил военный приказ. Понятно?
Угу.
Значит, он сказал, повторно пришлите, пожалуйста, инструкции. После этого пришел повторный приказ. Да, повторный приказ. Ого. Да, вы не ослышались. Да, срочно ракета Владивосток, Пекин, Пхеньян, Ханой. Пошла ракета. Пошли, давайте. Тогда он связался с командованием по телефонной связи. Значит, в одной из команд, которой он командовал, в одной из пусковых бригад, согласились люди нанести удар. Тогда Бассетт скомандовал прислать 2 человек с оружием, солдат. И застрелить командира, если тот скомандует запустить ракеты. Вот этот Бассетт. Он командовал 8 бригадами. 8 расчетами. На одном из расчетов люди сказали, так давайте стрелять. Все, повторный приказ пришел. Все, хватит телиться, хватит...
Давайте бомбанем.
Муму это все, да. Ну сколько муму? Один приказ, второй приказ приходит. Там стоял офицер, который сказал, стреляем, хватит, сколько можно. Тогда Бассетт, значит, сказал, секунду отставить, и послал туда 2 солдат, своих солдат, которым приказано было застрелить этого чувака, значит, который, если он положит... А тот стоял уже с пальцем на красной кнопке. Застрелить, если он не уберет палец. Он убрал. Значит, дальше. После этого он еще раз перепроверил. Что делать? Коды прислали еще раз. Но уже в этих кодах приказ о старте был отменен. В третий раз. В третий раз прислали коды. И в третьем разе уже было сказано, что ничего не надо.
Что это? Это ошибка или это проверка?
Это понимание катастрофичности выполнения приказа, катастрофичности и понимание, что... Это было не только на Кинаве, это было также еще один раз точно. Мне рассказывали об этом где-то под Денвером, где тоже переспрашивал офицер.
Нет, я имею в виду со стороны тех, кто прислал приказ. Они ведь 2 раза его повторили.
Ну, мы не знаем. Это разгар Карибского кризиса, там могли какие-то сработать интересы, группы интересов, которые хотели покончить с Советским Союзом и все, да. Значит, ну, так или иначе, был уровень ненависти, достаточный для стрельбы. Я думаю, Владимир из Дубая, поскольку он занимается ракетами, даст нам более серьезное исследование, да. Владимир, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Владимир,
здравствуйте. Ну, скажите, насколько...
Все гораздо... Первое.
Да.
Расчет, который производит пуск ракет, не видит цели и не знает, куда запускает.
Да.
Разговор о том, что там Владивосток, там Корея, еще что-то...
Нет, он позже мог узнать об этом. Он сейчас дает...
Для того, чтобы узнать... Не, он не может узнать, Сергей, это косвенные разговоры. Потому что, вообще говоря, цели, которые назначены для пусков ракет,
да,
они определены в так называемой... Ну, есть такая красная книга, да, там указаны, да, координаты, да, высота точки подрыва, так сказать, да, и прочие параметры. И когда приходит команда на пуск, расчет видит только произвести пуск, номер пусковой установки и в некоторых случаях номер полетного задания. Потому что у ракеты стоит введено в магнитофон несколько полетных заданий.
Обратите внимание, что он 2 раза переспрашивал. Два раза?
Да, ну это как что-то весьма сомнительная информация, на самом деле тут больше литературы, мне кажется. Подождите, более того, подождите, разные варианты боевого управления.
Ну вы думаете, это где придумано? Это где-то придумано в Москве. Это Bulletin of Atomic Scientists сейчас пишет, что с ним разговаривает, но он, наверное, пожилой человек, но он вспоминает это.
Ну, во-первых, мне довольно странно, что Bulletin of Atomic Scientists, то есть атомной энергетики, имеет какое-то отношение, рассуждает о системе управления ядерным оружием.
И, конечно, интересна ядерная война, которая могла состояться.
Ну, могла, но вряд ли. Гораздо более страшная вещь и опасная с точки зрения принятия решения несанкционированных пусков, это тактическое, оперативно-тактическое оружие. Вот когда бомбардировщик летит, да, у него подвешены ядерные бомбы. Да. Там совсем другая система принятия решения и запуска и сброса этой ракеты. Со стратегическими там все просто. Там система резервирования колоссальная, сложная и так далее, и так далее. Да. И все выверено до мелочей.
А в тактическом, скажите, какая там система?
Ну, собственно говоря, не буду врать, не знаю деталей глубоко, потому что я больше по стратегическим делам. Да. Но вот мне, например, известно, что когда был Карибский кризис, командующий тамошними войсками, он получил полномочия самостоятельно принять решение о пуске. То есть боеголовки были пристыкованы, уставки введены, предохранители сняты, все готово, и он сам мог принять решение о пуске, и он был в нескольких, вообще-то говоря, там, минутах от такого решения, Бог уберег, как говорят.
Да. Интересно. Ну, интересно, но согласитесь, что уровень ненависти, даже самый мощный, все еще оставлял людей, которые не хотели этой войны.
Страшно, Сергей, я вам расскажу историю, просто-напросто, это реальная история. Где офицеры, когда у нас называются...
А можно я голосование запущу? Скажите, пожалуйста, а вот сегодня, я обращаюсь к каждому из слушателей, вы стоите за пусковым, вы бы переспрашивали или пустили ракету по Америке? Вот американец, мы знаем эту историю, где американец два раза переспрашивал и просил третий раз прислать инструкции. Пришла инструкция, он переспросил, вторая инструкция, он переспросил, третья... Пришла инструкция, в которой отменилась. Значит, он два раза переспрашивал, ожидал третьей инструкции. Если бы вы стояли за спусковым механизмом, я спрашиваю каждого из слушателей, по Америке, вы бы стали переспрашивать или запустили бы ракету? Запустили бы 134-21, после первой инструкции, 134-21-35, переспросили бы 134-21-36. Рассказывайте, Владимир, прошу вас. Да.
Значит, заступает на дежурство в главном штабе ракетных войск в бункере дежурный генерал. Да. Каждые сутки новая смена. Соответственно, везде в войсках заступают тоже смены офицеров ниже рангом, там командиры полка и так далее.
Да.
Генерал немедленно начинает их тренировать. Там идут постоянные сутки тренировок для того, чтобы они не спали. Да. Там, вывести пусковую установку из регламента, значит, там открыть крышку, ну, всякие разные технические вещи. И в том числе ложные команды. Да. На пуск, как бы.
Да.
Офицеры, которые сидят, они видят примерно, как выглядит эта команда, потому что они годами сидят за этими пультами и видят, что эти команды все учебные.
Да.
И вдруг приходят, это взяли однажды боевой расчет, привезли его на Байконур, условно говоря, где есть пусковые установки, командные пункты, посадили, и люди не знали, для чего они там, а их хотели попробовать.
Ага.
И вот они дежурят, сидят, и вдруг приходит на пульт, у него на бегущей строкой на экране загорается команда. Он видит эту команду, он видит, что она необычная, не такая, как всегда, на учебных тренировках.
Да-да.
По этой команде он открывает сейф, достает конверт. В конверте лежит листочек, на котором есть такая же команда. И если они совпадают, та, которая пришла по радиоканалу, по телевизору, условно говоря, да, и та, которая в конверте, он должен снять с шеи веревочку с ключом, повернуть, вставить в пульт, и старый номер расчета, который сидит в 5 метрах от него, чтобы одновременно нельзя было сделать это, вместе повернуть ключи, и дальше начинается циклограмма пуска ракеты.
Да.
Так вот, он достает этот конверт, там лежат ножницы в сейфе, он берет эти ножницы, начинает вскрывать конверт, режет по пальцам кровь.
Ага.
Брызгает рукой, он не чувствует боли. Настолько стрессовая ситуация. Вскрывает конверт, видит, что команды не совпадают. Мокрый, белый, весь в поту, с матом бросает это все на пол.
Это удивительно. Это удивительно. Потрясающе. Потрясающая история. Спасибо вам огромное. Спасибо.
Да.
Значит, слушайте, вот вы теперь нас по радио, Владимир, послушайте. Прямо по пальцам ножницами, заливая кровью, и не чувствует боли, потому что его трясет всего, представляешь?
Конечно.
Да. Значит, я бывал в Штатах, не надо по ним стрелять, говорит вас. Значит, смотрите, я остановлю это голосование. 26-74. 26% ничего бы не переспрашивали, запустили ракету по Соединенным Штатам Америки. 26%. 74% обязательно стали бы переспрашивать. Обязательно. стали бы переспрашивать.
74%. Значит, уровень полной агрессии у нас 26%.
26% тотальная агрессия, 74% люди, которые говорят, нет-нет, ну надо переспросить, ну как-то это чересчур. А?
Да.
Ну, вот интересно. Тут просто интересно. Не знаю, не знаю. Хорошо, слушайте. Я вам хотел про Трансаэро сказать два слова, уже когда мы завершаем, сейчас последние минуты. Значит, Трансаэро присматривается к ним. Коммерсант сообщает, что Малайзия, правительственный фонд Малайзии, может быть, купит Трансаэро. У них есть опыт, они уже покупали какие-то пропащие авиакомпании, их вытаскивали. И это фонд, значит... Компания, да, вот, а кого она вытаскивала уже? Malaysia Airlines. Она вытаскивала, когда та была сильно в долгах. И так вот сейчас, как будто бы малайзийский правительственный фонд заинтересовался Трансаэро, изучает вопрос о покупке Трансаэро. Можете себе представить? Они станут малайзийской компанией. Я не знаю, может быть, русской компанией, но владелец ее будет малайзиец. Так что ничего удивительного, у нас сейчас все принадлежит офшорам. Почему не принадлежать просто Малайзии? Это нормально. Куклы. Про кукол саратовский омбудсмен связала рост детской преступности с куклами-монстрами для Хэллоуина. Она сказала, что детская преступность растет, Татьяна Загородняя из Саратовской области, в связи с тем, что куклы-монстры появились, и дети, насмотревшись на кукол-монстров, начинают убивать, грабить, насиловать и так далее, так далее. То есть всегда дозволенность вот это возникает. Она принесла там скульптурку, даже показывала и так далее, так далее. Прикинь, что...
Ну, что-то...
Дети, короче, сходят с ума, увидев кукол Хэллоуина, начинают убивать людей. Все, все. Ну, что-то такое вот. Это так думают в Саратове. Пожалуйста, я там не был в Саратове, но вот если будешь, посмотри им в глаза, они, наверное, крэзи там совсем.
Ну, так надо, может, ей сравнить с американским уровнем преступности детской и там
кстати
с
говоря,
испанским?
Кстати говоря, существует... Нет, кстати говоря, существует предубеждение, что в Америке большая преступность. Она действительно большая. Она в 5 раз выше, чем в Европе, но в 2 раза ниже, чем... В России. Именно убийство, предумышленное убийство, в Америке уровень предумышленных убийств очень высокий, в 5 раз выше, чем в той же Испании, однако в 2 раза ниже, чем в России. То есть, когда вы думаете об американской преступности и говорите, что американская преступность чудовищна, просто умножьте ровно на 2, получите русские предумышленные
убийства. А у них есть Хэллоуин, и есть куклы, и есть все эти игрушки.
У них в Америке есть Хэллоуин, и преступность по предумышленным убийствам в 2 раза меньше, чем в России. Да, еще, кстати, американская группа Limp Bizkit начала тур, и здесь очень смешная жалоба его есть. Он, значит, парень, который поет в Limp Bizkit, лидер, сейчас, секундочку, найду его имя, Фред Дерст. Дает интервью Ленте.ру и очень смешную вещь говорит, что меня, говорит, смотрят и слушают быки и гопота, и подпевают. А вообще-то я делаю произведения свои для восставших лузеров, то есть для людей растоптанных. Не для быков и гопоты, а для людей растоптанных, которые пытаются встать на ноги, как-то осознать себя. На самом деле он делает для людей интровертов, для людей, в общем, слабых, которые жертвы. Он говорит, наш человек, то жертва, и наша музыка для людей жертв. Мы помогаем им встать, выпрямиться. И, тем не менее, говорит, я вижу в партере танцующую гопоту и быков. Очень удивительно, говорит, мне кажется, это странным, но вот в России почему-то вот так воспринимать. А? Россия, когда особое место. 10 часов 57 минут в движении.
Подъем. В движении.
В движении. Хорошо. О, спасибо за песню, пишет мне Елена Мусатова в Фейсбуке. Спасибо вам, Елена. Что говорить? Это 6-го попоем. 6-го прям попоем. Не выключайтесь, 6-го, договорились? На 3 часа по циферблату проблемы на МКАДе, значит, на внутреннем, там и ремонт, и аварии. Очень плохо Дмитровка едет в центр, совсем скверно. Волгоградка уже замкнулась таким образом, что 3 км в час и на 5 км в час на выезд, 3 км в час на въезд. Понятно? То есть вообще движения нет. На Волгоградке скверно. Значит, все остальное, ну вот Дмитровка, я сказал, все остальное более-менее что-то такое шкандыбает. 7 км в час на шоссе энтузиастов, я думаю, у них кружится голова от скорости. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей Эльдрайс, Андрей 80-й. За песню действительно спасибо. Садовая внешняя от трех вокзалов в сторону Пиндовского посольства. Замечательно едет.
Спасибо, спасибо. Дорст офигенен, рассказывает Степан из Вайтрана. В СССР убийств было в 20 раз меньше. Рассказывает мне 48-й. Вы знаете, я не знаю. Я не знаю. Я вам говорю, что сейчас. Сейчас в Америке убийств в 2 раза меньше, чем в России. Предумышленных. А в Европе в 10 раз меньше, чем в России. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей. Знаете, для этого времени суток улица Иловайская пустая. Все решили на Южно-Портовую поехать пробку создавать.
Да, наверное, наверное, наверное. 7373-948. Мы еще хотим о движении. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Мы еще хотим.
Сергей, да. Леонидович. Я, но вы же не движетесь. Вы не движетесь, мадам. Я не вправе, однако я вынужден. Я не хотел, мадам. Ни в коем случае. Значит, слушайте меня. 7373-948 в движении. Когда мы говорим в движении, мы это и имеем в виду. Ровно это, ничего другого. Вот Фроги, который движется постоянно.
Здравствуйте, Фроги. Сергей, доброе утро. Еле за 2 часа прошел большую 108-ю бетонку от Серпухова до Орехова. Все спокойно, все рабочее.
Спасибо. Сегодня хороший денек. Четверг обычно пробки, а в этот раз нет. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 29 октября.
Подъем.